Здравствуйте, друзья. Мы с вами сегодня встречаемся с гостем. У нас интервью с блогером. Блогер, представляйтесь.
Всем привет. Честно говоря, не часто здороваюсь я в своих блогах. У меня такой вот формат немножко блогов. У меня потоком нон-стоп идет. Uh-huh. Меня зовут Борис. Канал у меня называется Борисыч. Я думаю, многие меня знают, то есть это по отчеству, скажем так. Многие спрашивают, как меня в реале зовут. Uh-huh. Я Борис Борисович, это такой. Та-дам!
Понятно, так.
Отсюда и назвал канал Борисыч.
Значит, вы что снимаете?
Начал я свой влог, снимаю я влоги про жизнь в США, как у меня это дела обстоят. Начал, честно говоря, видео, просто начал собирать свой такой мусор, который на компьютере сложился у меня, занимал какое-то место, родителям хочется скинуть какие-то ролики, начал немножко с этого монтировать, но постепенно люди начали закидывать видео, вопросы.
Многие так начинали, знаете, снимали для близкого круга, а потом как поперло, это очень интересно, действительно.
Да, опасное вот. И дело. Как-то начал снимать все это дело, начали люди присылать вопросы, и начал отвечать, узнали, что я занимаюсь трекингом. Угу. В общем, мне стало это более-менее интересно, и как-то ушел я в трекинг. Кстати, да, занимаюсь я, вожу трак, трак-драйвер.
Я думаю, что трекинг, у нас в этом смысле с вами кое-что общее есть. Трекинг, так же, как и тестирование программного угу. обеспечения, так же, как, например, бухгалтерия, так же, как уход за пожилыми, или за детьми, или вот медсестринские всякие дела, mm-hmm. это одно из таких массовых направлений для новых иммигрантов. И трекинг mm-hmm. позволяет, ну ты не будешь там часы считать, но во всяком случае это позволяет сразу, вот ты приехал, там, ну сколько нужно там на то, чтобы начать, может быть несколько месяцев, но во всяком случае ты уже начинаешь зарабатывать как-то вот, ну жить можно с этого, понимаете?
Вот. Другое дело, я вам скажу, что да, трекинг – это жить можно очень быстро. Тут приезжаешь, получаешь все основные пакеты документов. Да, приехал я по грин-карте, как бы я перешагнул всю ту волокиту бумажную, которую люди многие, скажем так, окунаются. То есть получил грин-карту, выиграл в лотерею в 2012 году. И к трекингу, конечно, пришел года через два. То есть я помыгался и там, и там, и там.
Вот. Откуда приехали?
Казахстан. Казахстан, город маленький Темиртау.
Это тот город слева, горы справа.
Да-да-да.
Только я посередине,
вот. Это,
да.
Okay. Скажем так, город-спутник Караганды. Многие Темиртау не знают и знают только Караганда. Это вот, как uh-huh. правило, где-где в Караганде, вот мы оттуда.
Слушайте, хорошо, что хоть Караганду знают. Знаете, же бывает, ну, что да. там, господи. Кто должен знать Караганду сегодня?
Ну, совершенно видно. Ну, кстати, да. почему-то, когда вот я начинаю с кем-то общаться, там, Казахстан, да, у всех начинают сразу Борат. Ну, это...
Ну, да, да.
Борат снимался не в Казахстане.
А еще лет 10 пройдет, и этого никто не вспомнит.
Ну, думаю, да.
Так вы снимаете, вы прямо вот в машине сидите, вот дорогу снимаете или как?
Не всегда, нет. У меня такие динамичные ролики, то есть я стараюсь как-то сделать динамику под музыку, под это все умца-умца, под каждый бит, что-то, смена планов, то есть у меня там монтажу я уделяю
много,
достаточно
много. Много монтажа, я понял.
Да, у меня, как правило, с собой 2-3 камеры, то есть в разных точках ставлю, когда разгрузки, погрузки, то есть ну, такие мини-фильмы получаются. То есть,
ой, господи, да, я полная противоположность.
8-10 часов, то есть это прям объемный.
У меня монтажа практически нет, ну, в смысле, ну, реально, я только смотрю, чтобы, знаете, на стыке кусочков, чтобы оно там, и камера не уходила, не падала, ну, и если что-нибудь там такое. Mm-hmm. Уже нет сил ни на что, я все-таки... У меня нет паузы на разгрузку, там, загрузку, я сижу целый день там в офисе, люди со всех сторон там и так далее. А иногда бывает, знаете, так, ну, кувыркаешься, как там Высоцкого, бывает так, накувыркаешься, так что и вот едешь с утра, и не хочется ничего даже наговаривать там, потому что как-то хочется просто помолчать иногда. Вот.
У меня то же самое. Люди у меня uh-huh. спрашивают, делай больше роликов. Ролики заходят, как говорится, сейчас неплохо. Uh-huh. И, скажем так, я обороты набрал такие неплохие. В принципе, каналы у меня 9 месяцев примерно. Там уже что-то за 13 тысяч подписчиков уже перевалило.
Хорошо.
Вот. То есть,
хорошо.
Как бы года еще нет, да, идет как бы так неплохо.
И... Актуальный материал, во-первых, во-вторых, сам персонаж должен быть таким, mm-hmm. как бы, которого хочется видеть, потому что как бы, ну, кроме темы тоже. Поэтому, если вот такое совпадение есть, конечно, оно так быстро набегает. Я знаю людей, которые за год там по 100 тысяч, там, за полтора года. То есть думаешь, и так думаешь, а с чего вроде? Но трудно понять иногда, знаете, но ты видишь, что это происходит, значит, что же там есть же что-то. То есть, значит, есть какая-то аудитория, когда оп, и вот она пошла.
Ну да, и, кстати, советчиков очень много. Люди многие пишут, чтобы канал рос, надо кого-то нанять, чтобы занимались всем этим делом, то есть пиаром канала и так далее. Я как-то от этого далек и стараюсь сам что-то как-то материал распространить. То есть у меня не главная цель именно, чтобы канал, как говорится, вырос в миллионник или во что-то. Есть, конечно, цели такие, цели амбициозные, и хотелось бы, чтобы канал рос, но все, ему свое время.
У меня, например, так, что видео смотрится, ну вот, может быть, ну максимум неделю. Максимум неделю. А так бывает, что и 2-3 дня, и все. Поэтому, если посмотреть за год, например, трафик, ну, скажем, не знаю, допустим, было 5 тысяч за год, например. Из этих 5 тысяч, там, 4-500 были в первую неделю. Поэтому получается такая история. Ты тратишь довольно много труда, но потом оно проходит. И если бы ты какую-то нетленку создавал, знаете, она так идет, идет. И такие видео тоже есть. Вот у меня есть видео, которое вот висит, и все время там за месяц там 8-10 тысяч просмотров. Думаю, как оно так?
Ну, ты же заранее.
Ты же не знаешь заранее.
Ясно. Ну, такое тоже, да, бывает.
Но если бы знать заранее, так уже сделал бы красиво, понимаете, но ты же не знаешь. А я еще много делаю, у меня так как-то. Я немножко отдыхаю, когда болтаю. У меня форма отдыха такая. И трансляции, когда я делаю, мне говорят, как вы там 3-4 часа выдерживаете? Да я отдыхаю в это время. Поэтому, то есть я как, с одной стороны, я могу поболтать, и когда у меня там сотня видео за месяц, и, ну как их монтировать, ну что ж такое. А дальше, а через неделю его повесишь, кому-то можно отдать на монтаж, но дальше через неделю ты повесил, оно уже мне самому не интересно.
Ну это да, это актуально, если сейчас это идет, надо давать этот материал сейчас, да, пока он свеж. Ну да, совершенно согласен. Многие ролики, которые я даже делал до этого, я понимал, что если я чуть задержу, то я уже буду переделывать, потому что вкусы меняются, но это немножко...
Когда так, я только начинал, я довольно тщательно монтировал, знаете, вот так. Я смотрю, много времени уходит. И потом, знаете, как бывает, сначала начинаешь, потом думаешь, почитать, может, чего. Вот, я начал читать немножко, и там говорят, что самое лучшее, это когда монтажа там или нет, или почти нет, то есть ты сразу делаешь нетленку. Вот, и для этого нужно говорить так, чтобы потом не монтировать. И приходит через, ну не знаю, месяца 3 у меня 4 заняло, и я настолько перестал комплексовать, и это перестало быть стрессом, это стало таким легким, естественным там чем-то. И еще очень интересно получается, вот если ты сидишь в камеру и говоришь туда, вот мы сидим, нас, меня снимают, это один разговор. Но если я веду урок, например, и в этот момент меня снимают, я урок веду непосредственно, я каждое слово там не подбираю. Или, допустим, вот я сижу, баранку кручу, у меня внимание на дороге. Я очень внимательно вожу. Но когда у тебя внимание на дороге, значит, ты не можешь уже блокировать вот этот поток, понимаете, словесный. Поэтому он идет легко, свободно, так непосредственно. Но если ты перестанешь вести, вот ты сядешь и, вот, и будешь в камеру, вот тогда начинается какой-то напряг, тогда уже надо что-то монтировать, какая-то неуверенность, что-то там еще такое, ответственность такая.
А так. Вот у меня то же самое, честно говоря. Для меня вообще камера – это такое что-то несвойственное для меня, и я не был каким-то таким вот активным человеком по жизни, скажем так, но именно влог для меня своего рода такая вот именно стимуляция самого себя, мотивация, чтобы начать как-то вести себя на камеру по-другому. То есть я сам наблюдаю за собой, вот именно первые мои ролики, ролики, которые я делаю сейчас. И до сих пор хочу отметить, что когда вот я разговариваю именно на камеру, что-то пытаюсь донести информацию без собеседника, то есть я тет-а-тет с камерой, для меня это все равно как-то вот именно тяжело, и существует какой-то барьер, и я не понимаю, с кем я разговариваю. И тогда начинаю рубить кусками, что-то перемонтировать. И от этого я пришел к какой-то небольшой такой, опять-таки, динамике. То есть я вывел это к себе в плюс. То есть когда я не могу визуализировать, с кем я разговариваю, я начинаю вот там так сниму, камеру переставлю, с другого ракурса скажу что-то. И потом именно стыкую, делаю какой-то монтаж, и это получается как-то все так в тему. И, ну, как мне кажется, по крайней мере. Не знаю, людям нравится, мне нравится. И
потом еще что получается, ты начинаешь привыкать к разным вещам. Вот ты начинаешь привыкать, что может быть самая неожиданная реакция. Ты начинаешь привыкать, что почти каждый день какой-нибудь комментарий, чтобы ходишь весь день там хохочешь и как-то и хочется со всеми поделиться. Ты начинаешь привыкать, что что бы ты ни сказал, значит, кому-то это понравится, а кому-то нет. Вот. И ты как бы не стремишься уже, ну, как бы понравиться всем, что важно. Но у тебя есть какая-то целевая аудитория, с которой все-таки, вот отношения с которой все-таки важны. Это как бы, потому что для них работаешь, когда уже много зрителей, много. И ты выходишь в эфир или там выходишь, ну, камеру включил, и ты уже им говоришь. А недавно парнишка один там написал, вот, вы, говорит, что-то там рассказываете явно каким-то своим там ребятам. Я вот пришел со стороны, у меня есть ощущение, что вы мне рассказываете. Ну, он правильно говорит, ну, ты можешь стать своим, ты можешь там смотреть. Вот, а так, а кто же будет рассказывать кому-то, кто не свой, если есть свой, что же
ну да, надо? Совершенно верно. Своя публика везде должна быть.
Ну да. И
есть поэтому... такие приходящие люди, которые вот мне, чем вот, да, действительно, канал когда растет, начинают приходить люди, которые, ну, мне, честно говоря, сначала как-то реагировало, а сейчас понимаю, что люди просто какие-то то ли закомплексованы, то ли что, придут, комментарии что-то пых и ушли.
Ну, думаешь, суета, ну, ладно, да. Они выпускают какой-то свой вот этот вот заряд энергетический, но им было важно написать какую-нибудь дрянь.
Да. И, как правило, это безликие, кстати, люди, да, пытаешься зайти к ним на аккаунт, посмотреть, а кто это, что человек себя представляет. Там, как правило, какая-то... аватарка, или если в лучшем случае какая-то картинка.
Когда у человека есть канал, когда у него есть зритель, когда у него есть какая-то наработка, там он боится. Он боится потерять, он боится, что на него начнут жаловаться, ему закроют канал. И тогда появляется ответственность. Понимаете? Вот. Поэтому же они, те, кто дрянь всякую пишут, они же никогда не пишут от своего имени, они там никогда нет их лица, там никогда нет их реальных контактов и так далее. В этом смысле блогер, он на порядок чище и открытий, понимаете? Потому что когда блогер говорит, он отвечает за базар, вот его лицо, вот его адрес, вот его все. Вот. А этот, он, его нет, он так как-то вот... Да, так что...
Такой... Создал какое-то направление мысли, кто-то прочитал, посмотрел, поддержали, не поддержали.
Ну это... я вам скажу, а кто прочитал и поддержал, а так ему и надо.
Вот. А как правильно, что, подобное притягивает подобное. Мне, кстати, ну, я считаю, у меня канал такой позитивный, скажем так, и мне как-то даже такая смешная претензия в виде сообщения была оставлена. Человек написал, все, отписываюсь. Все слишком хорошо. Не за этим я сюда пришел.
Да, а еще вот это вот, я отписываюсь. Ну, отпишись. Да, ну, да. Ну да, да, ему внимания не хватает. Отписываюсь. Я сейчас У меня в месяц отписывается, там, может быть, 1500 человек. Но 3,5, там, 4 подписывается. Поэтому такой это баланс, там, 2, 3, там, я не знаю. Поэтому, ну, хорошо, отписываюсь.
Это да. Ну что, Михаил, у меня есть несколько вопросов касательно школы. То есть, ну, начну с того...
То есть вы для зрителей, не для себя?
Я в том числе для себя тоже. Ага. Как бы, вообще, я о вашей школе узнал, наверное, еще в 2013 году, когда вот-вот только приехал, в 2012 году. Но... Приехал я с деньгами, то есть у меня было время для того, чтобы как-то проанализировать что-то, но по своей какой-то глупости, скажем так, дома я занимался, кстати, компьютерами, там настройка, продажа, модернизация, все остальное, и я хотел как-то этим же делом заниматься и здесь, но английского явно не хватало, мы пытались с женой пойти на курсы английского языка, приехали мы во Флориду, кстати.
Так, это сейчас вы где? Это место.
Чикаго, пригород Чикаго. Баффало Гроу, это пригород Чикаго, довольно-таки,
да, конечно,
интересный городок. Вот. Приехали, первое место это была Флорида, и испытывали какие-то проблемы именно с английским, именно со школой.
Где во Флориде?
Панама-Сити-Бич. Это такой известный городок для людей, кто приезжает на Spring Break. То есть там очень популярное место, такое vacational. Вот. И там есть комьюнити колледж, и в нем были курсы английского языка, но в тот год не была набрана группа, достаточное количество человек, и курсы не состоялись. И все как-то закрутилось, завертелось, и начали работать то там, то там, то там, как обычно, за 8-10-12 долларов в час.
Конечно.
Вот, скажем так.
Там на эти деньги жить можно хоть как-то.
Ну, да.
В Калифорнии там как-то в основном загнешься на 8 долларов, а во Флориде можно жить.
Да, мы работали на 2-3 работах как-то, и... Но кошелек все равно. Приехали с амбициями, тратили больше, чем зарабатывали, скажем так.
А это всегда проблема людей, которые приехали с денежкой, что у них денежка уходит намного быстрее, чем, казалось бы, должно было это происходить. Но вот ощущение, что деньги есть, а тут, там, здесь, бум-бум. Смотришь, я знал людей, которые за год 150 тысяч профукали. Вроде, казалось бы, могли бы три года нормально жить, понимаешь, вообще не работая. Ну, раз, все, и нету.
Да, и потом, получается, мы из Панама-Сити попыркались-помыркались и переехали в город побольше, это была Тампа. Там же во Флориде, скажем так. Но ситуация особо это не поменяла, и я там нашел влог человека, который обучался у вас, но вышел я по другому вопросу.
Он живет прямо в Тампе?
Нет, они с женой приехали во Флориду вроде, но он обучал еще онлайн-курсов, на курсах онлайн у вас.
Это Дима Шишкин или кто-то еще?
Нет. Мне кажется, его Славик звали, я не помню.
Ага, да-да-да, понял, о ком речь, да.
Да-да, и он порекомендовал, то есть я с ним просто вышел по другому совершенно вопросу, мы там хотели свою собаку сюда перевезти, и вышел, как раз-таки они занимались женой, перевезли собаку, я у него написал через YouTube вроде, я точно уже не помню. Вот, он довольно-таки быстро мне ответил, даже созвонились, пообщались и как-то разговорились, кто откуда, что как. Детали я уже не вспомню, но вот он сказал о том, что вот он обучался у вас в школе, то есть он ехал целенаправленно, знал, чем будет заниматься и все остальное.
Да, он вполне такой сфокусированный был принят.
Да, и как-то вот он мне подсказал, и я начал смотреть ваши видео, но...
Мы с ним записывали, кстати, у нас с ним есть интервью.
Ну, потом, если вы понимаете, о ком я там... Интересно будет
посмотреть. Я догадываюсь, если Славик из Флориды, то я знаю, о ком речь, да.
Да, вот. И последнее то, что я наблюдал, он также на Говорим о US сайте, вел. Насколько я помню, последнее, что я, по крайней мере, читал, они в Нью-Йорк приехали. Может быть.
Да, почему нет?
Может быть, они, да. Вот. И как-то начал следить за вашим каналом, но опять-таки кошелек мой был все меньше и меньше. Вот, и ушел я, скажем так, в тракинг. Вот, ну это опять-таки история, как я вышел на вас. Меня вот что по школе интересует, то сейчас, если обрисовать мою ситуацию, 3 года уже в тракинге, работа не моя, мне это не нравится, то есть только заработок денег, не больше, не меньше.
Но у вас нет потуги такой, скажем, бизнес, там купить свой трак, второй, третий, вот такой?
Я уже купил свой трак, за него выплачиваю.
А второй, третий?
Нет. Немножко не мое, то есть окунаться прям в это как в бизнес-бизнес, это можно, в принципе, но сейчас такая очень подвешенная ситуация и с ценами на груз и все остальное, и непонятно, что будет как-то выглядеть вот после этого года, там немножко небольшие изменения, те, кто в тракинге, они в курсе.
То есть в отличие от, скажем, тестирования, да, где ты работаешь по найму, у вас как бы такая прямая дорога в бизнес на себя, да, то есть вот очень многие люди начали с одного трака, потом второй, третий, потом, значит, там смотришь, уже целое хозяйство у него, поэтому это интересно, по-своему, но надо быть этим, то есть надо принадлежать, как бы, да.
Это надо, да, у меня этого нет, у меня эта душа не лежит, я кручу баранку.
Образование какое у вас?
Сначала высшее. Инженер-технолог по образованию, закончил Карагандинский металлургический институт.
То есть технолог металлообработки или что там?
У меня специальности технология машиностроения, металлорежущие станки, инструменты.
Понял, да.
Прекрасно, да, такая, скажем так...
То есть вы можете там фрезу посчитать, да? Или что?
Ну, что такое? Ну, это, как правило, станки, кузнечно-прессовые, прокатные производства.
Окей, я понял.
Это у нас там в Темиртау крупный металлургический комбинат.
Просто вы сказали инструмент, поэтому... Так. Ну, хорошо, да.
Да, вот. Станки и инструменты вообще это идет. Вот, то есть там все подряд. Экспериментальная группа. Ну, это ладно, бог с ним. Это, опять-таки, ни дня не поработал
Но, во
на
всяком
заводке.
случае, у вас инженерное образование.
Да.
Хорошо.
Да, совершенно
Не
верно. Но
литература, а
занимался
не...
я все время компьютерами. Что дизайном, что, опять-таки, с компьютера, железки, там модернизация, все остальное.
Знаете, мы когда только приехали, была такая шутка, ну, там, 25, 6, 7 лет назад, была такая шутка, там две бабушки встречаются, а бабушки, знаете, они любят там про внуков, вот, и одна говорит, как твой внучек, вот это что, мой внучек в City College кончил на компьютер, вот, поэтому, так вот, понял. А
Ну да.
вы этим дома занимались, хорошо,
Да,
так.
дома занимался и как-то здесь не срослось. Вот. И сейчас получается ситуация такая, что вроде все в порядке, и зарплата нормальная, но не мое. То есть хочется расти, а расти в этом сфере, где вот я работаю, в этой сфере, только если покупать еще траки, сажать водителей и заниматься, то есть, таким бизнесом. Но
Поэтому у вас возникают вопросы, я так.
да, совершенно
Так,
верно. То есть
хорошо.
меня заинтересовало, я вспомнил про школу, тем более у меня как постоянно в рекомендованных ваш канал. И периодически так посматриваю и, скажем так, думаю, а не пойти ли мне? Вот. И в
Да.
следующем году, в принципе, были такие планы прийти к вам в школу,
Но вы
отучиться.
по-английски освоились или как?
А с английским, как вам сказать, касательно работы моей достаточно.
Нет, ну просто
Касательно
поговорить просто вот там по улице с людьми в магазине там, ну поболтать так пару слов.
какие-то узкие темы, может быть, а вот философствовать это
Нет, ну
довольно-таки
философствовать может не
тяжелая
надо, но вот
такая.
недавно, если вы знаете Леонида
Леонид
Михова,
Михов.
да, вот он
Да.
приходил и тоже вот примерно на ту же самую тему, а он не может по-английски. То есть вот он, ну да, вот он работает на траке, у него вот такое общение, и, наверное, там разгрузить, погрузить он может, да, когда он там за
Ну да.
рулем, но вот просто поговорить, понимаешь? А без этого нельзя интервью пройти. Можно сидеть в классе, например, и можно читать книжки, можно 3 раза слушать в записи курс, который записан, и разбирать его со словарем там, и так далее. То есть я уже не говорю о том, что это не то, что там какое-то программирование серьезное, там достаточно простые вещи, но не то чтобы сложно понять, но ну, можно, даже если языка особо нет, но дальше ты же должен на интервью пойти. Я уже не говорю о том, что работать надо, и, допустим, 20 лет, там, когда мы, 23 года, в августе будет 23 года, как школу мы начали, в то время тебя могли посадить вон там в угол, и ты сидишь там и копаешь что-то свое. Вот, и там корявенько там баг-репорт какой-нибудь написал, там, и вроде всех устроил. А сейчас же вот этот agile, сейчас митинги каждый день, и очень много такого неформального общения не через документы какие-то, а вот просто вот так вот, на ходу все.
Ну да.
Поэтому сейчас людей, которые по-английски не шустрые, практически нету в этой индустрии. То есть надо быть более-менее... Акцент никого не волнует вообще. То есть акцент, вот индусы, когда
Я так
говорят,
понимаю, да, индусы.
боже, вообще страшное дело. Неважно, акцент никого не волнует. Но ты должен понимать на слух, и ты должен сказать внятно, что ты хочешь сказать, чтобы тебя поняли. Ты можешь говорить неграмотно, но ты должен говорить бегло. Ты должен говорить бегло, легко. Ты не можешь вот так из себя выдавливать
Я понял. Ну, то есть мы плавно-плавно подходим именно к требованиям, которые вот меня интересовало. Опять-таки, требования, опять-таки, как попасть к вам в школу. То есть язык должен быть на уровне, чтобы бегло общаться. То есть
язык должен быть
не
на уровне, да, прохождения интервью, ну, поговорить, понять вопрос, рассказать связно. Есть вещи, которые можно отрепетировать, потому что все вопросы заранее известны. Например, есть вопрос там, расскажите о себе, да? Ты от него не уйдешь. Вот куда бы ты ни пришел, с этого обычно начинается. Расскажи о себе. Должна быть какая-то история. Но дальше получается то, что ты можешь, допустим, ее составить, тебе ее поправят 10 раз, ты ее вызубришь. Но дальше надо рассказать. И рассказать не так, чтобы было видно, что ты вызубрил, а так, потому что это никому не надо, это неубедительно. А так, чтобы люди вникли, поняли, сообразили, наш человек, понимаешь, ну, надо же рассказать. Мало ее иметь, мало ее вызубрить. Я помню, у нас парнишка был, он как вызубрил, вот добросовестный, тот трак водил, из Сиэтла приехал. Вот, и он вызубрил все, но он как начинал говорить, он им говорит, что, вот это, он глаза так раз туда, говорит,
Вспоминает.
вот он как читал вот оттуда, понимаешь? И Ну хорошо, все закончилось в целом благоприятно для него. Но я просто к чему говорю, что ну, тяжело, это же муторно все. И ты идешь на интервью, а у тебя тут отказали, тут отказали, тут отказали. И ты начинаешь комплексовать, психовать. Ты говоришь, может быть, со мной что-то не то, может быть, это не мое. Понимаешь? Вот эти вот rejections, они болезненные. То есть психически здоровый человек, ему же неприятно, когда его... Ну, вот, там, даже вежливо, даже с улыбкой, но все равно неприятно. Поэтому надо поговорить, надо.
Я понял. То есть, получается, вот именно английский, наверное, это самая распространенная причина отказа даже попасть к вам в школу. Насколько я понял, что вы не всех желающих берете, правильно? Я так понимаю.
У нас, значит, есть как бы два потока студентов. Если мы говорим про тех, что на кампусе у нас, не в онлайне, а на кампусе.
Значит, меня интересует только именно очное отделение.
Очное. Так, вот на онлайн. Очном отделении есть два потока. Поток первый – это люди, которые приезжают откуда-то. Ну, допустим, вы говорите, вот я живу там, не знаю, Buffalo Grove, я хочу приехать. И мы должны там 5-10 минут поболтать в скайпе. Вот это живьем, я должен видеть человека, не только слышать. И я оцениваю для себя вот это его маркетабилити, то есть насколько, насколько он как бы нормально идет. Да, и там нет технического такого интервью, потому что мы далеко. И вот я как бы, вот моя задача оценить его вот эту маркетабилити, способность потом успешно пройти. Если я вижу что-то, я скажу, ну вот из тех, с кем я разговариваю, может быть, треть, я им говорю, понимаешь, не нет смысла тебе, ты потратишь время, деньги, и я не вижу, как у тебя получится это все. Они говорят, ну хорошо тогда, значит, спасибо там все. Второй поток – это местные. Вот он приходит, там, записывается, есть там у нас веб-страничка, на которую он себе назначает время, записывается, приходит на тест. Тесты у нас 3 раза в неделю, и там есть несколько расписаний. Вот он приходит, ему дают тест. Тест простенький, но на выявление людей, которые вообще не в состоянии пользоваться компьютером на этом уровне. То есть там задачки типа, там 10 заданий небольших. Ну, например, там он должен... открыть там какое-то приложение достаточно известное, написать туда пару слов, сохранить его там в каком-то месте. Понимаете, есть люди, которые не могут сохранить там файл нормально, а сохранив файл, не могут его найти потом. Там они не могут переименовать файл. Ну вот на этом уровне, понимаете, то есть, скажем, базовые операции там вот, с файлами, со всеми делами, вот на этом уровне. То есть никто не говорит ему, вот тебе там код в Java 2 страницы, найди ошибку, найди ошибку. Ну никто ж, об этом даже речи нет. То есть если человек не пользователь, ну действительно, реально не пользователь, вообще никакой, он не сможет у нас, потому что этот тест выявляет тех людей, которые, сидя в классе, не могут идти за педагогом.
Не успевают просто.
Они не смогут. Ну, конечно, он, допустим, мы учим что-то связанное. Там у нас и HTML немножко есть, там и, я не знаю, там и JavaScript, и Java, и какие-то вещи мы изучаем. Вот. И я уже не говорю о том, что даже если что-то совсем простое, но все равно надо написать там баг-репорт. Соответственно, надо открыть вот это приложение, пойти туда, пойти сюда. Открылась форма, записал в разные поля, нажал там кнопку. Понимаете, но если он не может оперировать вот этим, он выпадает просто из класса и все. Поэтому мы ведь не так давно это все ввели, может быть, лет 4-5 назад. У нас раньше не было, может быть, даже 3 года назад. Ну, потому что... упираешься, вот когда курс заканчивается, ты упираешься в то, что он не может. Потом мы ввели уже экзамены, ну, как бы для усиления уровня подготовки. Мы ввели экзамен, там у нас здесь называется midterm. В середине курса у нас есть экзамен на то, что было пройдено в первой половине.
Промежуточный, да.
Промежуточный. У нас есть final, когда они заканчивают курс, они должны базовые вещи какие-то знать. Иначе они не считаются у нас закончившими, соответственно, со всеми там последствиями, которые к этому прилагаются. Они могут повторять курс 10 раз за те же деньги, это их личное дело. Но мы не можем взять его в обработку в дальнейшую, если он не пришел в точку. Понимаете, вы не можете сесть на поезд, если вы не пришли на вокзал. Или там на платформу на эту. Поэтому ты можешь долго идти к платформе, столько, сколько тебя займет. Но должен прийти, потому что поезд идет по рельсам, он не может за тобой в деревню заезжать.
То есть смотрите, получается, если так подытожить сейчас. Получается, ну, бог с ним, ладно, я там прошел собеседование, попал к вам. То сколько длительность получается курсов очная? Примерно, если вот именно по плану.
В зависимости от графика. Есть дневных, есть два графика. Есть график для приезжих, это 4 раза в неделю по 5 часов. А есть местные. Местные занимаются 3 раза в неделю по 5 часов. Соответственно, те, которые приезжие, у них где-то 9 недель, 9-10. А которые местные, соответственно, у них где-то 13 недель, 13-14. После чего мы должны их отправить на практику в компанию. Отправить на практику в компанию, это значит,
сейчас, что... Сейчас, секунду, Михаил, да. Секундочку, сейчас вот по практику сейчас дойдем еще. Смотрите, получается, вот примерно, ну, в среднем, взять там 14, часов, 14 недель обучения. То есть примерно на 7 неделю у вас идет... То есть сформировалась группа, то есть я пришел к вам. Группа сформировалась, да. Я прошел вступительные экзамены. Прошло 7 недель. После 7 недель у нас какое-то промежуточное идет экзамен, тестирование, собеседование, не знаю,
да, как там форма может быть разная. Письменный тест, да.
Да, если я не сдаю, я перехожу в другую группу и начинаю заново идти?
Нет, почему? Вы движетесь дальше.
Вы можете... Со своей же группой?
Ну, конечно. Вы можете потом досдать еще. Мы почему делаем это посередине? Чтобы дать человеку возможность подтянуться и в конце уже все-таки выйти нормально.
То есть это получается больше для самоанализа для самого студента. То есть, конечно, как бы он говорит, конечно. я готов, иду дальше.
Чтобы он, занимаясь эти там 7 недель, как вы сказали, чтобы занимаясь это время, он знал, что у него есть точка, к которой он должен прийти, а не просто так сидел и расслабился. Кроме того, если он расслабился, мы хотим ему об этом сказать раньше, а не тогда, когда он весь курс закончил, и мы не можем его на практику послать, потому что он там на простые вопросы не отвечает. Понимаете?
Ну, я понял.
Вот, поэтому, да, значит, почему это все происходит? Потому что приходят компании. Компании становятся более переборчивой сейчас. Они больше хотят даже от практиканта, который вот даже бесплатно, казалось бы, а ни у кого нет времени с ним заниматься, понимаете, за бесплатно даже, если он не соответствует. Поэтому требования растут, как бы ожидания больше. Соответственно, мы должны их вывести в эту точку. Соответственно, мы начинаем отбирать на входе, мы начинаем делать тест, там, midterm, мы начинаем делать final, мы начинаем делать, у нас есть, когда уже человек сдал эти тесты, они письменные, там, группами сдают, но после этого у нас такой более индивидуальный, там, по 5, по 6, по 7, по 8 человек собираются, небольшие группы, и это называется internship clearance. Internship это практика, если кто-то не знает.
Я понял, да.
Да. Так вот, значит, клиренс. Они должны пройти клиренс. На этом клиренс. У нас есть страничка на веб-сайте. Она им дается буквально там, когда они только начали заниматься. Там есть 10 вопросов, на которые надо ответить. Эти 10 вопросов известны за 3-4 месяца до того, как он попал на клиренс. Но он должен подготовиться. Значит, там есть там вопрос, расскажите о себе. Значит, он должен рассказать о себе. У меня есть видео, где я объясняю, как рассказывать о себе. У меня есть видео, где я рассказываю, как отвечать на вопрос, почему мы должны взять вас. У меня есть видео, где я рассказываю на вопрос, какие у тебя слабые места. Они у меня на русском языке.
То есть, получается, вот эти вот видео, они показывают ключевые моменты, на чем надо сделать акцент, чтобы увеличить свои шансы в дальнейшем.
Ну, для того, чтобы им не думать, а что рассказать, я им показываю, что. Но надо посмотреть, надо сделать. Понимаешь, надо сделать. Есть такая хохмочка о том, как на зоне развлекали заключенных и играли в поле чудес. Выяснилось два обстоятельства. Значит, первое обстоятельство, что не все знают алфавит. Второе обстоятельство состояло в том, что когда уже все буквы угаданы, не все могут прочесть. Понимаешь? То есть, я в чем говорю? Угаданность всех букв, это еще не повод, чтобы человек мог прочесть. Поэтому, когда тебе дали все вопросы за 4 месяца, за 3, когда тебе дали видео, где рассказано, как на них отвечать, когда после этого ты еще там 3-4 месяца учишься, и все это вокруг этого все крутится и так далее, это еще не повод, чтобы человек пришел и так связано рассказал то, чему его учили, и о чем были эти видео и так далее. Вот такая интересная, у нас, конечно, не зона, у нас люди свободны, но они эту свободу используют вот иногда не для того, чтобы подготовиться. Возникает у некоторых ощущение того, что он попал уже в такое место, он сел в поезд, и его довезут. Но там получается так, что как-то оно так не очень, потому что все-таки вот там ты в поезд сел, но его толкать надо, понимаете, вот история, там крутить что-то такое, чтобы двигался. Вот, а дальше он пришел в точку, он не может сдать там этот клиренс. Ему говорят, иди сдавай дальше. Он идет, опять сдает и снова сдает. Поэтому один человек пришел там и через 2 дня уже на практику попал. Потому что у нас на самом деле нехватка людей, которые, то есть у нас просят людей, но нам послать некого.
Нет, смотрите, вот сейчас на этом вопросе.
Сейчас, постойте, нам некого, это не значит, что он бы не пошел, это значит, что его не возьмут. Таких, которых возьмут, некого. То есть таких, которые могут связано рассказать вот об этом, об этом, просто пройти интервью могут. Вот этих у нас катастрофически не хватает. Есть некоторое количество людей, которые вот в этом процессе они завязли, но вот не может рассказать о себе. Не может, там, например, написать, там есть такая у нас классическая задача, написать тест-кейсы для там, интерфейса, там, логин, паспорт и кнопочка там, submit. Вот мы ходим вокруг этого 100 раз, там, и ответ-то написан. Вот, его даже выдумывать не надо, он написан, надо выучить. Вот все есть. Но ну, вот люди упираются в это во все. Поэтому разрыв, понимаете, есть разрыв между тем, что дико нужны люди и их нету, и тем, что есть люди, которые не подошли к точке. Их нельзя посадить в поезд. Вот они там
ну да, застряли.
Вот этот разрыв. И, вот мы с этим работаем. Это как бы у нас основное такое. Легко, вообще вот так одним щелчком уходят люди, которые соответствуют. Вот просто они как вот в космос улетают. Понимаете? Проблема в том, что есть люди, которые не улетают. А вот они где-то там сели и не... В общем, так не взошло тесто, понимаете?
Я понимаю, да. Смотрите, вот эти вот люди, которые как тесто улетают, которые готовы уже и все остальное.
Да.
А, это люди, которые пришли с какими-то дополнительными знаниями к вам в школу, и им надо было просто направить. Либо они получили всю информацию уже непосредственно у вас в школе. То есть вы спекли этот пирожок, и он готов сесть на поезд.
Это как придется. То есть люди, которые пришли технически подготовленными. Угу. И есть такие позиции, вот куда улетать, где нужно, где требования более высокие. И таки да, нужно было прийти с чем-то уже. Но в основном позиции, которые мы не можем, так сказать, легко заполнить, не требуют вот этого. То есть, если человек пришел и был просто пользователем, ну вот он ходит там у него, не знаю, там на смартфоне, там пяток, а может десяток там оплекушечек, он там, я не знаю, имейлы шлет в соцсетях, крутится, вертится и так далее. Я так вот даже уже перестал спрашивать, там приходилось ли тебе какой-нибудь Windows переустановить, понимаете, потому что я уже не ожидаю, что ему приходилось. Было время, когда люди приходили, говорят, ну да. А сейчас нет, сейчас вот из 10 человек, может быть, один скажет, что переустанавливал, когда ты Windows. Но хотя бы пользователь. И если у него настроение правильное, и он пришел в школу, и он пашет, у нас самые успешные группы – это вот эти для приезжих, потому что они съехались со всей страны, это уже барьер преодолен, это уже очень мотивированные люди. Им это дороже стоит, им надо прилететь, им надо снимать жилье. Фактически, вот при том, что курс стоит там 4500, у них легко может десятка уйти, вот со всеми остальными обстоятельствами. Поэтому вот эти просто ударные, они жах вот так идут. Вот. Те, кто местные, они более расслабленные. Там, но они как-то уже живут, у них какой-то процесс, там какая-то семья, какие-то.
Ну
там.
Да.
Вот.
Есть отходные пути, скажем так.
Ну, есть какой-то путь жизни. Не то, что отходные, а вот есть, как они сейчас живут. У нас крайне мало единицы. Люди, которые прятся с самолета и к нам, вот, ну, в смысле, вот такие, знаете, лотерейщики там или еще какие-нибудь вот такие, что. Ну, то есть они еще ничего не делали, нигде не живут, вот они к нам приехали, чтобы выучиться и там дальше пойти. Этих у нас исключительно мало. Ну, вот, может быть, за год там, я думаю, что десятка нет. Этих очень мало, потому что это самые тяжелые. Вот, поэтому, значит, у них помимо того, что с языком может быть и социальная адаптация, и они могут просто не понимать вообще тот мир, в который они попали, отношения, взаимоотношения и так далее, им очень сложно. Хотя разные бывают, конечно, бывает очень ничего. Но есть люди, которые приехали, у них есть там, не знаю, там 10 недель, 12, 13, там что-то. Они занимаются как совраски, там день и ночь. Они подхватывают какую-то информацию. Может быть, даже в школе и не было, но он самостоятельно что-то подучил. То есть они такие проактив такие, да, то есть они внутренне активные. И, то есть, если ты сел и сидишь, это одно, но если ты движешься, и тебе нужны люди, которые тебе помогают двигаться, это другое. Если тебе нужны люди, которые тебя перевезут, я не знаю, кто возьмется.
Понимаете? Ну, ясно.
У меня есть, я сейчас одну хохмочку только еще вот расскажу. У меня урок обычно первый начинается с того, что я рассказываю, ребята, вот 5 категорий студентов, вот к какой вы относитесь. Вы должны себя классифицировать. И... Я веду первый урок в каждом классе. в каждой группе. Я говорю, ну вот смотрите, вот есть студенты, это мы их называем партнер, первая категория, партнер. Mm-hmm. Это очень легкая для нас категория, потому что они активны, они как бы обращаются к нам за помощью, мы с ними очень хорошо делаем вместе, они слушают, что им говорят, они стараются как можно лучше выполнить свою mm-hmm. часть работы. С ними очень легко. Есть вторая категория, я это называю хороший человек. Хороший человек – это почти партнер, в том смысле, что он, как сказать, он благонамеренный, но у него какие-то есть проблемы. У кого-то там, может быть, знаете, как социальные какие-то, вот, да, он не очень общительный, стеснительный бывает человек. У кого-то с языком бывает там что-то такое не идеально. Ну, вот такого плана, какие-то вот есть ограничения. Кто-то постарше, знаете, бывает не то, что постарше, а сильно постарше. Вот это как-то уже начинает мешать ему и так далее. Вот. С ними тоже относительно легко. То есть в той мере, в какой он готов выполнять свою работу, с ним можно иметь дело. Следующая идет категория, я это по-английски, когда рассказываю, я говорю jellyfish, вот медуза. А по-русски, вот я бы сказал, ни рыб, ни мясо. Вот такой полусонный, немотивированный человек. То есть его посадят... Он не отказывается, он скажет, сиди, он будет сидеть. Ему скажут, лежи, он будет лежать. Ему скажут, стой, он будет стоять. Но чтобы он сам захотел поменять положение или что-то сделать, или, допустим, сказали, сиди. Или, допустим, он сказал, а я там 3 раза приседания сделаю. Понимаете, вот этого нет. И вот эти, например, вот они пойдут на практику, да? И если его там оставят, что бывает? Бывает. Они, в принципе, не то, что плохие какие-то. Но вот его там оставят, он будет работать. Если его не оставят, он никогда не будет искать работу. Он пойдет в City College, какой-нибудь класс возьмет и так далее. Если его возьмут на работу, он проработает даже 3-4-5 лет. Мы видим это часто. И что-то случилось с компанией, а это всегда происходит. Через 3-4-5 лет. То есть, казалось бы, вышел на рынок, там 110 тысяч, там 120 тысяч, там, да, получил. Он тоже идет в City College, он берет какой-то класс. Она обычно, это девочки. Вот, и потому что вот это competitive activity, они не выдержат конкуренции, не выдержат конкурентной борьбы. Они туда, где нет конкурентной борьбы. В City College пришел, записался, там 3 копейки заплатил, там вот,
вот махорку. Ну, это получается то же самое у нас там. В трекинге, получается, вот, как вы говорите, jellyfish, да, вот эти вот ни рыба, ни мясо. У нас многие ребята приходят в трекинг, садятся как company driver, то есть только рулят, получают зарплату по милям. И не хотят расти, то есть ни в лизинг как брать, ни покупать свой, то есть там, без там риска.
Еще две категории. Значит, четвертая категория, по-английски я это называю you owe me, да, то есть ты мне должен, а по-русски я уже не помню, как я это называю. Значит, короче, ему все должны. Мы все знаем этих людей, их много. Вот. Эти люди никогда не делают того, что должны делать. Скажем, если вот этот jellyfish, который, да, там ни рыб, ни мясо, он как-то еще пытается, но он не мотивирован просто. И эти вообще ничего делать не будут, потому что они заранее знают, что ничего не получится, потому что их обманули, потому что уже какие-то злые силы все так сделали, чтобы у них не получилось. Злые силы могут быть... индусы, которые не берут русских, это могут быть евреи, которые просто злые силы, это могут быть, может быть, аутсорсинг, который лишает, значит, надежды человека, который живет в Америке, это может быть автоматизация, что теперь не нужны ручные тестеры, это может быть абсолютно все, что угодно, но он свою часть делать не будет, никогда, ему виноваты все.
Вот я, у меня то же самое, последний ролик этому посвящен.
Ну вот ему абсолютно все у него виноваты. И это как бы тип такой, у меня это называется «увидел пьяного, отойди». То есть, ну вот отойди, ну не связывайся, потому что если ты начнешь с ними общаться и так далее, ты сам таким станешь. И в общем, вот есть такие люди. Я хочу сказать, что трудно их выявить какими-то тестами. У нас еще психологические тесты есть. И тоже сложно. Но мы сейчас накапливаем. У нас уже 1.5 года мы накапливаем информацию. Мы ее не используем для принятия решений. Но мы накопительно так мы пытаемся понять, где что, чего. И из Индии люди легко отсеиваются тестом. То есть сразу видно. Наших нет.
Вот. Ну, из Индии, мне кажется, такие люди из системы. То есть им дали вот... разложить вот это, то есть у них такая они работа, разные. Рутинная работа, дело вот это, и шаг влево, шаг вправо нет, да?
Борис, они все разные, нет. Так же, как да. и наши, они все разные. Так вот, у них вот этих вот, угу. тест показывает, тест, который у нас есть, он их показывает, они по-другому. Вот, а наши, вот угу. на нашем тесте, во всяком случае, этого увидеть невозможно. Вот мы пытались, не получается. Вот, и есть пятая категория. Пятая угу. категория – это люди, которые сами все знают. Угу. Например, в нашей ситуации типичный такой человек, он, например, говорит так, я, в принципе, мне эта школа не нужна. Угу. Вот, я только пришел вот ради того, чтобы на практику сходить. То есть у него есть свой путь, он в этом, на этом пути себе какие-то элементы там, значит, намечтал, поэтому к нам он пришел за этим, туда он пошел за тем, это он пришел за тем, дальше у него все это сыпется, и это тоже крайне неуспешная группа, их очень мало. Но они тоже есть. Они очень живчики такие, знаете, они шустрят, они там все. Но они не в состоянии действовать по плану, который им кто-то дал. Угу. У них всегда свой план, который отличает. И я как, честно сказать, я понимаю, хорошо, я сам такой. Не в том смысле, что я вообще не в состоянии, но я когда слышу что-то, я говорю, ага, значит так, минуточку, я начинаю комбинировать, понимаете. Вот, но я, конечно, в состоянии следовать там за лидером, это так, но я просто понимаю вот эту вот как бы живость, как бы, да, думаешь там, когда тем более не понимаешь, что творишь, и ты думаешь, сейчас я вот тут, а он же не понимает, что, а там уже все углы срезаны, это же люди-то работают тоже не с улицы. Поэтому вот такая категория. Вот примерно так. И я им говорю, ну вот вы кто? Вот кто вы? Вот сейчас группа началась на той неделе. Все либо партнер, значит, либо хороший человек. Один был человек, который Jellyfish. А все, и никого больше нет. Никто не говорит you owe me.
То есть там... они это, получается, себя классифицируют сами.
То есть почему, не... почему это важно? Потому что если ты не делаешь домашнее задание, ты кто? Вот ты сказал, что ты партнер. Но разве партнер может не делать домашнее задание? Не делает домашнее задание, не делает Jellyfish. Точнее, Jellyfish его делает так, чтобы отделаться левой ногой. Вот. А допустим, you owe me, вот это вообще делать не будет. Поэтому, ну ты же партнер, ну давай, что ж ты? То есть, понимаете, ты же выбрал, ты же не сказал, что я вот этот. То есть это как бы некоторый инструмент психологического воздействия. Не то, что мне зачем-то это нужно, понимаете, но им нужно.
Ну, вот эти вот четвертая категория, которую вы называли «виноваты все вокруг, а не я», и пятая категория, что мне надо вот это, вот это, вот это, а потом все не получается, и он автоматически переходит уже в четвертую категорию. Виноваты все,
а не я. Обязательно, не обязательно переходит, не обязательно. Он начинает заново комбинировать, он может быть очень позитивным при этом. Они вообще многие очень исключительно позитивные. Они не мрачные, не злые, нет. И тех, то, что я имел в виду, нет, они, у них не получается, но это просто повод, чтобы заново как-то переставить.
Выстроить свою новую.
Ну, да, более того, они в какой-то момент могут сказать, слушай, я что-то устал, давай так, скажи, что я сделаю. И они как стрела вылетают. Они очень деятельные и они очень способны. Они просто не в состоянии действовать по чужому алгоритму, который им дан извне. Они настолько активны, что им нужен свой алгоритм. Но когда он понимает, что не работает, а он видит люди вокруг, понимаешь, люди вокруг, этот пошел, тот пошел, этот пошел, а я все сижу. А он же в коллективе, он же в группе, он понимает, все ушли, а если он говорит, что со мной не так? Ему говорит, ну а что ж ты, вот это. Он говорит, что и все? Я говорю, да. Говорит, да я легко, я говорю, давай. Понимаете, бывает человек через 2 года приходит и говорит, там, Миш, я вернулся, ничего не говори, не говори ничего, я все знаю, я все понял, просто пошли. Я говорю, пошли.
Ясно. Смотрите, получается, вы сказали, что дневное обучение, точнее очное обучение, если так называть его, 4,5 тысячи. Онлайн сколько? Это 1000. Для людей кто? 1000, да?
Да, 1000.
По поводу статистики. Вот люди, которые выходят с вашей школы, я понимаю, что статистика онлайн это вообще неконтролируемое что-то. Нет. Вот именно... люди, которые прошли очное обучение. Вот есть какая-то статистика трудоустройства? То есть,
конечно.
Человек, сколько люди понимают, что вот мы обучились, мы прошли, даже прошли, устроились на практику куда-то, практику пошли, Но на самой практике, когда мы, получается, влились в ту рабочую среду, как это будет уже вне школы, а именно в жизни, они понимают, что это... Ну, разные причины могут быть. Либо мы не дотягиваем, либо мы понимаем, что это не мое, и мы не хотим связывать дальше, и просто уходят.
Это редко бывает. Больше бывает так, они говорят, ну, я на практике был, а теперь отведите меня на работу. То есть упирается не в то, что он понял, что это не его, что бывает, но редко. А упирается в то, что он говорит, да, но что, я теперь сам работу, что ли, буду искать. Они когда на практику идут, многие, у них мысль о том, что меня там должны оставить. А если его там не оставили, это оскорбление, это, во-первых, разрушилась вся система, потому что он все это делал, чтобы пойти на практику и там остаться. Почему он так думал? Ну вот, например, у него там есть подружка или там знакомый, или родственник, или кого-то он знает, кто вот так пошел, и его оставили. Поэтому он говорит, а ой, смотри, можно же не искать работу, да, можно же это вот так можно. И дальше все строится на этом. А я им говорю десятки раз, я говорю, ребята, вы не для того на практике, чтобы там вас оставили, а вы для того, чтобы получить вот это вот маркетабилити и не зависеть ни от кого. Ты же не хочешь быть рабом вот этой работы, ты хочешь... Свободный человек, который пошел и нашел работу, всегда, когда нужна работа, а не когда вот его кто-то там за руку привел. Но вот как бы вот это вот этот jellyfish, вот этот вот, он пойдет на практику, потому что его отвели за руку, его за руку отвели. А дальше ему говорят, надо работать. То есть надо, вот тебе резюме, я делаю резюме. То есть не то, что у него нет резюме, вот тебе резюме. Вот тоже, а следующий уровень идет клиренс. Вот у нас было интервью такой в маленькой группке на internship, на практику. А вот у нас тоже интервью в маленькой группке на job market. Мы снова отрабатываем историю, расскажи о себе, но уже с учетом там практики, из проектов, которых расскажи о проектах, расскажи, чего делал, расскажи, как делал, и так далее. Мы делаем так, чтобы он уже не шел на рынок тренироваться, он шел на рынок пойти и взять работу.
Понимаете, продать там, себя подороже, наверное.
Дороже. Это не имеет никакого значения. Первая работа вообще не имеет никакого значения, сколько ему там платят. Но там же не платят $12, все равно там платят, ну, я не знаю, ну 25. Ну, если уж совсем там не удалась жизнь, там 22.
Вот сейчас такое маленькое отступление. Вот как раз таки первая работа, это примерно на что рассчитывать вот, диапазон, если финансовую часть.
Я скажу такое, когда человек сильно интересуется зарплатой на первой работе, я понимаю, что он не понимает, о чем речь вообще. Потому что, вот так же, как иммиграция. Вы знаете, вот все время говорят, вот я приеду в Америку, сколько я буду получать на старт? Кого колышет? Ой, да я не поеду, да я сейчас в Москве там больше зарабатываю. Ну, зарабатывай. Понимаете? То есть, он хочет приехать и в первый день, чтобы у него был скачок. А иммиграция – это долгосрочная такая пластинка. То, допустим, он через там, 5 лет будет получать столько, что ему в Москве не снилось никогда. Но он хочет сейчас вот там, понимаете, то же самое. Сколько я получаю на первой работе? Ну, есть вилка какая-то, я же про тебя не знаю. Я им говорю, что вилка такая, что где-то 25-35 долларов. Это как бы основная масса укладывается вот в эту вилку на первой работе. Но бывает 22, бывает 18, это, не знаю, один человек на 100, может так быть. Ну и 40 бывает. Тоже бывает.
Ну, то есть диапазон примерно понятен, да.
Ну, это просто грубо, 25, ну, 28, ну, 30. От места зависит. Понимаете, в Кремниевой долине это одно, там, скажем, во Флориде другое немножко, там где-то в Чикаго третье. Немножко, не драматически, но все-таки. Вот, от ситуации, от человека, от английского, от возраста, от образования. Ну, как сказать? Ну, от способности просто себя продать. Понимаете? Один светится, а другой смурной. Ну, вот как, который светится, понимаете, у него, соответственно, там 3 оффера было, и он может как-то это обговорить. А когда у тебя один, ты берешь то, что есть. Самое главное, не имеет никакого значения, сколько тебе дали. Вот, допустим, дали тебе там, не знаю, $20 в час, например. Если у тебя 3 оффера есть, или даже 2, выбери там какой-то. Но если у тебя один, возьми $20 в час. Через 3 месяца начинай искать работу. Будет у тебя 28, может быть, 30 будет. Я знаю людей, которые за год-полтора выходили за 100 тысяч в год. Начиная с любых денег, не имеет значения. Понимаете, вы можете проработать, скажем, допустим, дали человеку $20 в час. Он проработал 3 месяца. Или 6, или 12. Вот когда он пошел на вторую работу с этих $20 в час, он получит свои, ну, я не знаю, ну пусть будет 30. И неважно, был он там 3 месяца, 6 или 12, понимаешь? Поэтому, если ты хочешь деньги получать, ты должен поначалу несколько проектов поменять. кто-то чувствует себя достаточно уверенно после 3 месяцев, чтобы скакать дальше. Кто-то, ему нужно 6. Кто-то, mm-hmm. вот он сел и будет держаться, пока, я не знаю, там, его оттуда не утащат. Я знаю, mm-hmm. вот девочка у меня есть, я внучку как-то на концерт там повел, а у меня студенты, их дети, такие как мои внуки. Вот, и я говорю, а где ты там, я помню, она была на практике, там, $22 в час, хорошая такая жирная практика, mm-hmm. вот, и они там вечно могут сидеть, их не выгоняют. И она говорит, я все там же. Я говорю, а сколько? Она говорит, 22. Я говорю, так хорошо, что 3 года за $22 в час работаешь. Говорит, ну мне удобно, я через дорогу, у меня 2 детей, я там в садик вожу. Там еще. Ну, в той мере, в какой ей комфортно, дай бог здоровья, что я могу сказать. Но любые варианты есть на свете. Значит, кто в этой ситуации будет страдать? Человек, который хочет, чтобы его за руку отвели раз, дали много денег сразу 2, держали бы независимо ни от чего 3, повышали бы зарплату, независимо ни от чего, 4. И это абсолютно не существующая в реальном мире комбинация вещей, поэтому так не бывает. Вот. И при этом, как бы опять, они ему должны все, понимаете? То есть, он, очень важно, и как бы моя часть вот в этой школе, моей работы, состоит в том, чтобы человек комфортабельно находил работу. Нужна работа, пошел, нашел работу. Самая первая работа, самый сложный поиск. Но когда ты второй, третий раз, это уже такой кайф начинается. Понимаешь? А когда ты уже 2-3 года поработал, уже тебя все ищут. Понимаешь, и ты там 10 резюме послал, там 8 интервью на следующей неделе. Вот, и значит, и... Да, ну еще раз, но ты должен хотеть это делать. Ты должен сказать себе, я не побитый, несчастный, сирота казанская, и если меня сейчас вот кто-нибудь за руку не отведет, то я уже такой лузер, что ничего в жизни у меня не будет. Потому что если ты это говоришь, ну ты и есть лузер, ничего у тебя не будет, ты правильно говоришь. Если ты говоришь, я пойду, я добьюсь, я сделаю, у меня все в моих руках, ты пошел, сделал все в твоих руках. И я не могу ничего в этом смысле изменить. Понимаете? Конечно, среда, конечно, люди вокруг. Конечно, когда ты видишь, как пошло, вот, и ты начинаешь... Если ты способен, чтобы у тебя глазки светились, да, у тебя глазки светятся. Потому что вся обстановка, она как бы в пользу этого. Но если нет, только нет.
Так. То есть примерно... Я понял, да. Но вот видите, люди, опять-таки, у меня, перед тем, как вот начать интервью с вами, люди многие прислали какие-то вопросы, то есть я как-то это сделал заранее.
Давайте.
Да, ну тут как бы не список вопросов, то есть на многие вы уже ответили, думаю, ребята, которые будут потом пересматривать, они, думаю, поймут, там, разжевывать прям конкретно, вот, зачитал такой-то вопрос, такой-то задал, то есть это не будем делать, многие уже получили свой ответ. Но вот, опять-таки... касательно трудоустройства. Сейчас нет такой тенденции, что рынок уже перенасыщен, скажем так, людьми, которые занимаются именно QA, что или сейчас наоборот.
А тенденция, давайте.
Значит. Да. То есть получается, вот я знаю, что вот сейчас, как вот я эту ситуацию вижу, то есть для меня, мне кажется, рынок, он наоборот все растет и растет, потому что новые аппликейшены каждый день появляются, это тестирование любого программного обеспечения, то есть у нас сейчас холодильники уже с какими-то функциями, там чайники и все остальное, плюс эти сети, плюс...
Ну, мы не учим тестировать вообще все, что движется у нас, в общем-то, такая относительно узкая специализация, достаточно широкая узкая специализация, то есть мы учим их тестировать веб-приложения и мобильные приложения.
Но это уже не маленький рынок.
Конечно. Нет, но это не холодильники там со встроенными там,
какими-то, ну, я так
просто, микропроцессорами. Да. Там, так далее. Значит,
ну, тенденция я скажу так, такая. Что сейчас холодильники такие есть, которые можно выйти в интернет. И
можно. Но мы не этому учим. Значит, есть тенденция к тому, чтобы тесты, которые люди пишут, автоматические тесты, чтобы они включались в общий процесс как бы выпуска продукта. То есть, если раньше, например, тебе давали какой-то релиз, там, билд, вот, и надо, и против него можно было бы там какие-то тесты гонять, и потом какое-то решение принимать и так далее, то сейчас как бы этот процесс автоматически идет. То есть, вот там программисты внесли свои изменения, и там, скажем, в 11 часов вечера пошел компилироваться новый билд, Какие-то тесты там были, он его прошел, значит, подгрузили, не прошел, значит, откинули. Вот, поэтому тестер, который раньше в углу сидел и что-то там такое себе делал, он теперь должен участвовать вот в этом процессе. И получается, что ожидание от человека, который в тестировании, такое, что он все-таки какой-нибудь язык программирования должен знать. Не то, чтобы там сильно знать, он не должен быть программистом, но по чуть-чуть. По чуть-чуть должен знать, автоматизацию должен знать. Это не значит, что на $20 в час и даже на 30 от тебя хотят уже какой-то автоматизации. То есть вот эта нишка, вот эти вот 20, 25, 30, даже 35, вот, оно есть. И там есть ручное тестирование, и как бы это жить можно. Вот. Но если ты хочешь двигаться, ты не можешь двигаться без того, чтобы изучать языки программирования дальше. Найдя работу, я не имею в виду до того, как. Ну, уже нашел работу, но сразу начинаешь вот в это двигаться, в автоматизацию, в какое-то нехитрое программирование, там, Python, Java, там, ну что. Вот это. И дальше еще что получается? Вот человек работает где-то, ручное тестирование, молодец, все хорошо. Вот его взяли когда-то там на постоянку, там 60 тысяч, 65, это типичная такая начальная зарплата. Он там 5 лет проработал, у него, не знаю, там 85. Кончилась работа, вышел на рынок. На него смотрят, у него 5 лет опыта. За 5 лет опыта он уже должен вот столько знать, так, и уже там должен, скажем, просить там 110-120 тысяч, например, что, в общем, довольно распространено. А его и 85 устраивает, понимаешь, и он ничего такого не знает. И грубо говоря, он не тянет, он за эти 5 лет должен был научиться чему-то, а он не научился. И если он рассматривает свою вот эту вот квалификацию и, ну, свою жизнь профессиональную вот так, вот как Jellyfish. Ну, значит, оно так и есть. И это его выбор. Понимаешь, никто не может его заставить. Все люди, которые работают в тестировании, они все знают, что нужно двигаться в автоматизацию, нужно двигаться в программирование. Знают все. Но дальше он может двигаться или не двигаться. Если он не двигается, значит, это неизбежно произойдет. И его выкинет оттуда. И его существование станет таким довольно несимпатичным. Вот. Но с точки зрения того, что он вышел из школы, и есть ли ручная работа, есть, да, есть ручное тестирование. И я не говорю о том, что никто не мешает ему, допустим, прежде чем он к нам придет, какие-нибудь курсы пройти там и по той же Java, и по Python. Ну, что ему не подготовиться-то? У нас есть курс по автоматическому тестированию для тех, кто.
Вот это, кстати, я хотел спросить, да. То есть для вы тех, кто какие-то базы вот, даете, да?
Ну, конечно. У нас хороший курс, серьезный. У нас есть продвинутый для тех, кто уже работает там и так далее. Но даже в онлайн-классе мы с них денег за это не берем, но даем им доступ к тому курсу, который мы записываем, здесь на кампусе. У нас пишутся те самые лекции. Вот. И да, сейчас, одну секундочку. Светик, пожалуйста, это просто невозможно. Пожалуйста. Вот. И, значит. Что сказать? Ну, если у тебя нет внутренней активности, значит, тебе хана. Никто тебя не спасет. Как-то, ни бог, ни царь, ни герой. Понимаешь, тебе хана. Вот. И технологии – это динамичная область. Ты, допустим, 2-3 года ничего нового не выучил, тебя вынесло. Ты уже на обочине. Если ты идешь в это дело, ты должен постоянно набираться, ты должен расти. Это должно быть твоим. Вот вы говорите, я работаю там на траке, это не мое. Но вы работаете, потому что деньги платят. Ну, понимаете? Да. То же самое в тестировании. Там есть много людей, которые работают, потому что им нравится деньги получать. Но это не их. Понимаете? Если человек делает что-то, что не его, его рано или поздно куда-то выносят. Или в какие-то нервные заболевания. Или он какой-то бизнес начинает делать. Или он там, ну я не знаю что. Есть очень много людей, которые потихонечку влюбляются в эту профессию. Она классная на самом деле. Вот. Влюбляются и они расцветают в ней. Есть люди, которые не влюбляются и не расцветают. Понимаете? А их браки так полно. Вроде замуж вышла, понимаете? А так вот и... А семьи нет, правда? Вот. А вроде в эмиграцию приехал, а все тебе плохо в этой стране. Все тебе не так. Вот. И здесь то же самое. Ну да.
Ясно. Смотрите, вот по поводу, если вернуться к рынкам. Вопрос был такой, локальный. То есть Калифорния, к примеру, Чикаго, Нью-Йорк. Вот примерно вот где спроса больше на QA?
Вообще есть, как бы сказать, варьирование такое. Да? Калифорния очень большая, кстати. В Калифорнии есть рынок Сан-Франциско, Кремниевая долина, это один рынок. Дальше там начинается Сан-Диего, Оранж-Каунти, Лос-Анджелес, это еще три рынка. Есть Сакраменто, это четвертый рынок. Флорида, уж насколько небольшая Флорида, но там тоже четыре рынка. Там на севере Джексонвилл, там дальше Орландо, и на юге у нас Тампа и Майами, Форт Лаудердейл. Вот даже во Флориде четыре рынка, но они маленькие. Нью-Йорк, Чикаго, очень большие рынки, они не 100%, как вот Кремниевая долина, ну, допустим, там 50, 60, 70, вот такого масштаба. Это очень-очень большие рынки. Там периодически бывают какие-то затыки. Затык может быть в любом месте. Например, вот, скажем, Орландо, там это небольшой рынок. Ну, скажем, может быть, там 3-4 месяца вообще ни одной позиции не вышло. Вот. А потом вдруг смотришь, там полгода подряд метет, только человек раз его нет и сорвало. То же самое Майами, то же самое Тампа. В Нью-Йорке, в Чикаго, в Сиэтле тоже. Вот, то очень классно, но просто раз там за неделю там, и весь выпуск съело там, 7-8 человек. В онлайн-классе у нас много. Вот. А, допустим, Лос-Анджелес, я не помню, чтобы когда-то был затык. То есть Лос-Анджелес очень жрущий такой. Лос-Анджелес, Сан-Диего, Оранж-Каунти, вот так далее. Техас очень хороший. Любой большой город в Техасе, там и Остин, и там, вот, что там, Даллас, и Хьюстон, очень хорошо. И Денвер, и Филадельфия, и, ну, я не знаю, все, что там в голову придет. Вот. Есть рынки такие более специфические. Вот, например, например, Портленд в Орегоне, да? Там есть работа, но там повыше требования. Вот как-то так получается. Хотя тоже вот там работают у нас. Бывает, у меня еще бывают такие, знаете, приезжают из тех краев, совсем молоденькие, сразу после хай-скул. Такие, вот, обычно это молодежь такая баптистская. Вот такие светлые такие, хорошие ребята, труженики. И тоже работают. Потому что я очень волнуюсь, потому что я думаю, черт, там такое место у них тяжелое. Вот работают. Вот. Но опять, ну, надо быть светлым, надо быть работоспособным, надо стремиться к чему-то. И если этого нет, тебе любой доктор такой рецепт пропишет, что не нужно меня спрашивать, это вам каждый скажет. Вот любой человек скажет, да, конечно, какие у него шансы. Нет чудес, понимаете? В смысле, вот, ничего не делал, ничего не делал, а вот как-то так раз, вот это, понимаете, ну как так?
Пахать. То есть везде рынки, в принципе, готовы брать на работу, где-то постоянно, где-то периодически, но сметают всех, то есть без работы никто не останется.
Есть некоторые колебания спроса и предложения, есть некоторые колебания в отношении к тому, что у человека грин-карты еще нет. Разные есть причины для этого, но вот есть люди, у которых разрешение на работу есть, грин-карты нет. Вот сейчас некоторое обострение в этом смысле. Хотя уже на спад пошло.
То есть, в смысле, сейчас недостаточно разрешения на работу, должна еще грин-карта быть? Или...
Ну, вот первый вопрос. Грин-карта есть? Нет. Спасибо, до свидания, все.
То есть, речь даже не заходит о том, что у меня как бы другой статус, но у меня есть разрешение на работу. То есть, человек
Я вам больше скажу. Ты говоришь, есть грин-карта? Она говорит, а какая? Потому что если через брак, например,
как получилось,
и брак, может быть, не сложился, то, глядишь, у тебя и не будет скоро грин-карты. Вот, и вот даже так бывает. Поэтому вот с приходом Трампа вот обострение вот этого всего. Так что, вроде сейчас смягчилось. Но для этих людей рынок вдвое сократился. То есть, скажем, половина компаний уже разговаривать не станут. Понятно. Так, это очень динамичная область. Никто вам гарантии никакой не даст, не выпишет и так далее. Гарантия в вас лично. И, кроме того, есть еще такой фактор у человека, как открытость. Вот, допустим, человек говорит, есть такие ребята, они говорят, а где ты вот будешь работу искать? Я где угодно, говорит, буду, вот где будет, туда поеду. Я говорю, у тебя же семья вот тут. Говорит, поеду на 3 месяца, вернусь. На 3 месяца ты куда хочешь, можно поехать. Но у тебя уже опыт есть. У меня вот есть паренек один, он недавно приехал из... он здесь у нас был, но не мог работу найти. Очень активный такой был. Интервью было десятками, то есть вот целая группа, в которой он учился, не имела столько интервью, сколько он один. И вот ступор, понимаешь? Вот. И он поехал во Флориду за какие-то смешные копейки. Семья осталась, он поехал во Флориду. Через 7-8 месяцев он вернулся, там за неделю три оффера на месте, вот тут у нас в Кремниевой долине. Поэтому открытость в преодолении там, каких-то трудностей, то есть понимание того, что ты какую-то долгосрочную штуку делаешь, не то, что вот там месяц и хрен бы с ним, понимаешь? Да-да, нет-нет. А ты решаешь какой-то вопрос, который на многие годы определяет твою жизнь дальше. И когда ты это понимаешь, и ты готов как бы участвовать вот в этом процессе, а не еще в каком-то, который ты себе придумал, и который, конечно, не сволучится, и, конечно, тебе все будут виноваты, кроме тебя, понимаешь? Но, ну да, ну как бы заранее, это все можно заранее предсказать. Вот скажи мне, что ты думаешь, я тебе сразу скажу, что с тобой произойдет. Другое дело, что люди меняются, они адаптируются. Человек адаптивное существо. Он начинает соображать, понимать, а, ну хорошо, пойдем туда, работает тут, пошли туда. И, то есть, в основном люди адаптивные.
Ясно. Касательно документов, именно чтобы приехать к вам учиться, требований никаких нет. То есть, в принципе, я могу отучиться, и потом, как бы, мое дело дождаться документов, если у меня какой-то процесс идет. То есть, я понимаю, что у многих процесс легализации разный.
Ну, ведь смысл же учебы у нас состоит в том, чтобы пойти на рынок сразу. Если вы у нас отучились, а на рынок вам можно только через 5 месяцев, зачем приходил?
Может быть, кто-то решил прийти не онлайн-курсы пройти, а, понимаете, вот приехать, отучиться, пройти курсы, пройти, может быть, даже стажировку какую-то, но не получить работу, а уехать куда-нибудь в Россию.
Обычно. Нет, ну так, чтобы в Россию уехать, у нас такие не учатся.
Ну, только крайне,
чем я говорю. Да, значит, у нас бывает что? Он в подаче на политику, и он знает, что, допустим, там через 4 месяца будет решение на работу, и он приезжает, и, значит, он учится, и на практику мы можем его без разрешения на работу тоже отправить, есть компании, где возьмут. Вот. Бесплатно, конечно, там не. Вот. И да, и как раз он к тому моменту, когда закончится, у него уже будет решение на работу, уже можно двигаться. Есть такие люди, которые стараются вперед это сделать. Да, насчет оплаченной практики тоже. Мы вот как бы всем говорим, что мы не контролируем. То есть, наверное, половина практики, может быть, даже больше оплачена. Ну, там 15% немного. Но мы не контролируем. Человек пришел на интервью, или он его прошел, или не прошел. Мы можем ее посылать на интервью, это правда, но мы им говорим, ребята, мы не контролируем. Значит, если тебе нужна именно платная, ну, может быть, ты к нам не ходи. Пойди куда-то, где тебе сделают платную. Хотя я сомневаюсь, что такое в природе вообще есть. Но почему-то вот от нас человек ждет, что ему дают платную, просто потому что он хочет. 9 из 10, которые говорят, мне нужна только платная, это люди, которых на бесплатную никто не возьмет. Потому что они абсолютно не дотягивают, там, ну ни в каком смысле, понимаете? Вот такое удивительное сочетание. То есть у него какой клубок проблем, которые кто-то за него должен решить, включая проблемы того, чтобы просто выучить материал. Не жалко же его на интервью послать, но почему же он материал не выучил, понимаешь? И, в общем, так. То есть, надо понимать, что ты на себя берешь большую нагрузку. Ты не на кого-то ее повесил там, за деньги, которые ты заплатил, ты на себя ее взял. Вот. И тогда все более-менее сложится. А если ты на себя не брал, то ничего не выйдет.
Понял. Смотрите, такой вопрос еще. Я понимаю, что вы частично его затронули, именно вот трудоустройство. То есть человек прошел интервью, то есть прошел какую-то стажировку, и вот он, его не оставили, к примеру, даже в этой компании. А вот
да,
вышел.
Да и не надо, что ж, пошел искать работу нормально.
Ну да, вот диапазон, опять-таки та же самая вилка, да, вот пример, вот самый быстрый человек, который нашел после этого, и самое долгое, который человек ждал работу каких-то, не предложений, именно когда он уже прям устроился.
Ну подождите, давайте так, значит, человек может начать искать работу до того, как, например, закончился его интерншип. Есть люди, которые вот там пошел на 3 месяца на интерншип, уже через там, 5-6 недель начинает искать работу. Он приходит, мы ему делаем резюме, и он пошел. Никто же ему не говорит, надо обязательно, чтобы закончилось. Вот, поэтому я бы отмерял не от окончания интерншипа, а я бы отмерял от момента, как он пошел искать. Понятие «искать работу» у нас очень четко расписано. То есть, более того, если вы не ищете работу так, как вам сказали ее искать, я могу вам письменную расписку дать, что у вас не получится ничего.
Ну, то есть, бывает... то есть у вас есть какие-то свои алгоритмы, которые уже проверены, которые
знают, как рынок работает. У нас очень изощренные алгоритмы. Вы себе представить не можете, насколько изощренные. Вот. И насколько у человека нет никаких шансов, потому что рядом с ним есть люди, которые используют изощренные алгоритмы. У тебя не потому шансов нет, что ты родился таким, а потому что рядом с тобой толпа народу, которые используют изощренный алгоритм, а ты нет. И они тебя сносят, тебя нету. Вот там, где эти люди есть, тебя нет рядом. Поэтому очень важно быть вот в этой группе, а не где-то еще. Поэтому, значит, искать работу, значит, выполнять определенные телодвижения.
Которыми вы как раз таки учите и рассказываете.
Ну а как же? Ну что вы?
Понял, хорошо.
Учим индивидуально, консультируем, он может прийти в любую секунду. И мы, что вы, конечно, львиная доля моего времени уходит вот именно на это. Я мало уроков веду, почти не веду. Значит, да, и может быть, скажем, вот сейчас мальчик вот недавно, вчера что ли, позавчера написал, говорит, вот говорит, 2 недели там нашел работу. Бывает и так, у нас локально, что на самом деле довольно неплохо по сегодняшним временам, то есть когда-то это было обычное дело, сейчас процесс стал более таким муторошным. Поэтому если сейчас человек находит работу от месяца до 2, вот у нас локально, то я говорю, хорошо.
Это хорошо.
Бывает и больше 2, да. Вот. Но от месяца до 2, я считаю, это очень нормально. Поэтому разброс разный, поди знай. Вот. Вы там говорили про статистику. Есть официальная статистика. И если вы зайдете на наш веб-сайт, вот первое, что
увидите... То есть он есть, да, получается, на сайте?
Но мы же лицензированная школа, с нас 3 шкуры сдирают.
Тоже очень важно,
да. Нас же еще контролируют, чтобы мы все правильно сделали. Там есть алгоритм расчетов. Это не то, что я думаю, этого я посчитаю, этого нет. Так нет такого. То есть есть определенный алгоритм, и все школы должны соответствовать. И сейчас новые требования у них, что когда ты заходишь на страницу школьную, вот эта вот ссылка на все эти дела, она должна быть сразу на первый, вот на homepage. Вот, и вот если вы на нашу страницу придете, прямо то написано. Вот. И там за последние 2 года. Там, вот. Поэтому есть официальная статистика. Она считает так, от момента окончания курса человек должен... считается работающим, если он нашел работу в течение 6 месяцев от окончания. Если он нашел через 6 месяцев и 1 день, уже нет. Поэтому так, интересно. Значит, от года, от момента времени и так далее, я скажу, что это колеблется там от 70 с небольшим процентов до там почти 90 иногда, близко к 90. Но опять, в этом есть очень много условностей, потому что зависит от того, закончил, куда пошел, чего он делал. Может быть, он там на бесплатном интерншипе был там 4 месяца. Так? И он вроде бы занят, но он не закончил. Ну, в смысле, он закончил, но он денег не получал, а потом он пошел, за 3 недели нашел работу. Но это уже выпало за 6 месяцев. Понимаете? Поэтому я к этому очень отношусь. Как бы сказать, я понимаю условность этого всего. То есть, когда человек говорит, а какая статистика? Он думает, я вот в какую статистику попадаю, да?
Куда я попадаю, да.
Куда я попадаю. Но у нас есть люди, которые находят работу. Что-то у него случилось, куда-то он делся, там, уехал, приехал, перевернул. Раз, нашел работу. Год прошел. Но в том смысле, в каком он искал и нашел, я доволен. Я считаю, что это успешный случай. С точки зрения вот попадания в ту статистику, мы не знаем. Кроме того, есть люди, которые исчезли, и мы не знаем, где они. Ну, в смысле, они где-то есть, но не так, чтобы у нас с ними был контакт. И мы там пишем, вот там столько-то у нас работает, а вот столько-то мы не знаем, где они. Это отдельно, мы не можем их записать ни туда, ни сюда. Мы их отдельной шкалой, отдельной графой они идут, как неизвестно где. Поэтому... Если бы было известно, где, наверное, было бы еще там больше этих очков. Но опять, все это условность, все это ничего не говорит. На самом деле, если ты понимаешь, о чем речь, ты не станешь вот на это смотреть. А ты станешь смотреть, может быть, наши видео, и ты увидишь успешных людей, и ты начнешь себя с ними сравнивать, и понимаете, начнешь понимать, вот какой это типаж вот эти ребят. Это мой типаж или не мой типаж? Допустим, вероятность там, ну скажем, статистика 90%, например. И тут приходишь ты, но ты можешь быть абсолютно четко вот в тех 10. Кто тебе сказал, что ты в этих 90, понимаешь? Ну это же все...
Ну понятно, это такие статистические данные, усредненные и все остальное. Вот вы сказали про вот стажировка, да, вот говорите, кто-то 2 месяца, кто-то, может быть, 4 месяца. То есть это не регламентировано никак? Как вообще
самое это короткое, период? Самый короткий – это 6 недель у нас есть, а самый продолжительный обычно месяца 3. Но бывает, что и 4, а бывает, что там 3, а просят еще задержаться, пока там релиз будет через 2 недели, через 3, через месяц. Это зависит сильно. Особенно если деньги платят, то могут вообще как бы типа продлить. Там, допустим, брали на 3 месяца, платили $15, потом говорят, хотите еще на 3 месяца, например, за те же $15, например. Очень многие хотят.
И это уже, в принципе, зависит от меня. Хочу я этого, либо я готов выйти на рынок, правильно? То есть я свои условия выполнил?
Ну, дело даже не в этом. Вы можете на рынок выйти в любой момент, но я обычно говорю, работай, но ищи.
Ну, не мешает, в принципе. Не будет такого, что мне бы сделали оффер, то есть я вроде согласился на вторые три месяца, то есть промежуток.
Ну, ничего страшного.
И вот я нахожу...
Нет, подожди, ну, ничего страшного. Если мне платят $15, кто на меня обижаться будет? Вот. Mm-hmm. Потом все же понимают, что человек из школы, что он, в принципе, у него цели более высокие там и так далее. Mm-hmm. Поэтому, нет, там без обид. Кроме того, мы говорим, ну, если я в такую ситуацию пришлю, вы нам скажите, нам, а мы уже с менеджментом mm-hmm. там договоримся и там кого-то на замену пришлем, там еще что-то.
Угу. То есть, когда человек попадает на эту стажировку, получается, его берут на конкретно какой-то проект, правильно? То есть, пока проект жив?
Или проект, или два проекта, или три проекта, или, угу. или совершенно не имеет никакой такой регламентированной угу. структуры. Вот сколько угу. компаний, столько разных там идей у них. Поэтому мы даже и не думаем на эту тему. Там. Они приходят, интервьюируют. Нет.
Я просто для себя немножко вот понять, вот 6 недель, либо 3, ну, 1.5 месяца, либо 3 месяца, да, вот этот диапазон. То есть мы должны дойти к какой-то конкретной точке и...
Не обязательно. Значит, нет, вот да? та компания, где 6 недель, там 3 проекта за это время проходят. Они угу. участвуют в 3 проектах. Это консалтинговая компания, она тестирует там для своих заказчиков. Угу. Вы будете участвовать в 3 проектах.
То есть, в принципе, у вас уже есть наработки, куда... Больше всего и чаще всего людей берут на эту стажировку. То есть у вас есть свои...
Есть динамика опять. Есть компании 50-60, которые стабильно берут. Но их покупают, они закрываются, возникают новые компании. Менеджеры уходят в другую компанию, начинают брать туда. Это целый такой громоздкий механизм, который складывался 20 лет. Строится он на людях, которых мы давно знаем, которые у нас учились. Или, может быть, их там супруги, или там друзья, и так далее. Когда-то были все менеджеры, которые брали, были русскими еще лет 10 назад. Сейчас уже и индусов много, и там и американцы, и так далее. Это тоже такая сложная махина. Она непростая в управлении, как бы, с нашей стороны. Это уже отдельно. Да.
Ясно, понял. Вот смотрите, теперь, вот, к примеру, да, вот про автоматизацию. Какие языки программирования вы считаете наиболее востребованы на сегодняшний день? То есть в каком направлении надо подтянуть себя, либо хотя бы знать какие-то азы, чтобы в дальнейшем углубляться, конечно же, чтобы как бы расти в этом?
Есть два языка, которые очень востребованы сегодня в автоматизации. Это Python и Java. Mm-hmm. Поэтому любой годится. Python как бы попроще, это скриптовый язык. Mm-hmm. То есть, если человек никогда в жизни ничего, вот, ни ухом, ни рылом всего боится, ну, наверное, ему Python попроще будет. Вот. Если он, например, с техническим образованием и, собственно, ему пофиг, я бы сказал, Java учи, она посложнее. Mm-hmm. Надо стараться делать то, что сложнее. Когда ты делаешь то, что сложнее, тогда, если ты можешь, делать по максимуму той сложности, которую ты выдерживаешь, тогда у тебя будет меньше конкуренции. Если твой потолок Python, учи Python. Ничего плохого в Python нет. Но если ты можешь там пойти там Java или еще что-то еще более заковыристое со временем, иди. Иди туда, иди в 2 языка, в 3 языка. Почему 2 языка не знать?
То есть они взаимозаменяемы, этот Python и Java? Или это...
Ну что значит заменяемы? Есть задачи, которые можно решать на любом из них. Есть задачи, которые... На одном проще, на другом сложнее и так далее. Но вы же приходите еще в команду. Понимаете, в этой команде есть какие-то люди, может быть, там вот так удобнее или так удобнее.
Которые работают именно вот в этом, да?
Да, поэтому если вы будете 2 знать более-менее, еще лучше. Ну, как бы, не надо пытаться по минимуму проходить. Вот. Если не знаете никакого, выучите один любой. Мы в основном те дневные группы, которые у нас идут днем на кампусе, у нас еще вечерние есть, но те, которые дневные, они все на Java. А вот вечером у нас уже есть там и с Python, и с Java, и с Ruby. У нас есть там более диверсифицированные.
Ну, для меня сейчас пока языки программирования это далеко. Мы в школе только в Паскале что-то там делали такое. Вот. Ну, хорошо, ладно, я примерно понял. Еще такой вопрос был касательно стартапов. То есть, как часто люди попадают в стартапы, как часто люди создают свои стартапы. То есть, так вот, если коснуться этого.
Значит,
именно после вот вашей школы. Вот это
Кремниевая
вот.
Долина – такое место, где стартапов много. То есть, есть места, где стартап – редкость. А у нас их много. И кроме того, еще раз, как иммиграция. Вот, допустим, вы хотите жить в Сан-Франциско. Это не значит, что вы должны с первого дня жить в Сан-Франциско. Вы можете пожить там немножко во Флориде, потом пожить немножко там в Пенсильвании, потом пожить здесь в Чикаго. А когда уже так все сложилось, подошло и как бы к месту вам уже быть в Сан-Франциско, когда уже вот это ваше место, вы приедете и будете жить в Сан-Франциско. То же самое вот стартап. Если вам захочется когда-нибудь работать в стартапе, вы всегда будете работать в стартапе. Это ваш выбор. Но вы должны прийти в точку, где вы можете выбирать. Человек, который в профессиональном плане представляет из себя некий такой полуфабрикат, не может выбирать. Понимаете? Поэтому начните работать. Куда возьмут, туда возьмут. Я вот говорю, что первая работа, она от Бога. Вот она пришла, ты ее взял. Вторая от тебя. Вот как ты искал, что ты делал, как ты рос на этой работе, как ты искал. Это уже много от тебя зависит. А первая работа, она упала и упала. Стартап, не стартап. В стартапах, в принципе, ведь требования выше. Потому что в стартапе нет большой толпы народу, где каждый делает маленькую штучку. Поэтому в стартапы обычно попасть сложнее. Но, с другой стороны, если делать какую-то совсем базовую работу, допустим, у них там денег мало. Вот они пришли из стартапа в школу и взяли там бесплатных практикантов, там, я не знаю, там 5 человек. Потом двоих из них оставили, говорят, вот, там, вот тебе на 3 месяца контракт на $15 в час, например. Ну, хорошо, поработал ты 3 доллара, там, 3 месяца на $15 в час. Тебе могут сказать, ты знаешь что, мы тебя оставляем на постоянку там 42 тысячи. И нигде в мире тебе не предложат эти 42 тысячи и даже 48, если только ты вот так вот с заднего крыльца не шел вот это вот. Может быть, может быть и не надо. Может быть, пошел бы на рынок и вместо этих 42 тысяч получил бы 85 и все. Чего ты это самое? Поэтому, когда человек вот это спрашивает про стартап, он просто не понимает, что спросил. И есть профессия, так? С этой профессией ты можешь работать вот тут, и там, и здесь, там, и так далее. Это уже не важно. Ну, вот как есть водитель, да? Вот человек имеет права. Вы можете купить себе Toyota, а можете Mercedes, можете купить себе там, не знаю, Kia какую-нибудь или там, я не знаю, там что еще бывает. Много разных, Honda. Но начинается с того, что есть водитель. Понимаете, когда водителя нет, а он говорит, я, если это не будет Mercedes, я вообще тогда, мне тогда вообще машина не нужна. Ну, значит, не нужна. Если у тебя ключевое слово Mercedes, а не ключевое слово, что я езжу на своем автомобиле, то так, сложно. Да ты не перескочишь с одной машины на другую. Понимаете, слишком много условий, ты нагрузил это все. Стартап и стартап. Ни один человек, который хотел бы работать в стартапе, да, не был лишен этой возможности. Так скорее даже наоборот.
В принципе, всегда берут. Нет, я не говорю о том, что это как бы моя мечта в стартапе. И как бы,
я понял, что ребята спрашивают, я понял так вот у вас на канале.
Ну да, да, да. Я сейчас просто быстренько пробегаю по вопросам, которые люди писали, спрашивали и так далее. Люди еще спрашивали, были ли какие-то стартапы именно от ваших выпускников, которые начинали, как-то развивались, вообще какие-то такие вот история баум, такие, знаете, вот, которые вот после вашей школы прям добились каких-то невероятных высот. И...
Были, но не потому, что наша школа их такими сделала, а потому что они не в состоянии были поначалу мгновенно реализовать вот этот свой потенциал. Им нужно было как-то жить, они пришли к нам, они выучились, они пошли работать и так далее. И когда ты уже вот зафиксировался на каком-то уровне, там у тебя есть там своя зарплата, там ты получаешь свои, там, не знаю, там 85, 90, там 100 тысяч, да, ты можешь сосредоточиться на других вещах, которые тебя интересуют. И дальше они уже пошли, но это не связано никак с нашей школой. То есть мы, можно сказать, подставляли плечо в тяжелый момент. Но это не то, что вот у нас их научили, вот как вот это вообще туда. Такого нет. Мы из другой совсем области.
Нет. Ясно. Ясно. Вот такие вот самая такая история, где вот люди невероятные вообще. Вот там, я смотрел несколько видео, я имена не помню, но вот, какой-то парень 23 года, насколько я помню, в Майами. Ну, вот я когда бегал по вашим видео, интервью я не видел.
Что такое прям, что, парень?
Сумма не была озвучена, но что-то такое невероятное какое-то приложение получил. В Майами вроде 23 года парню было.
Ну, послушайте, без Майами и без того, чтобы сказать, что это абсолютный рекорд или что-то на редкость уникальное.
Без имен.
Ну, вот у меня есть мальчик, он в 18 лет получил офер на $60 в час. То есть мальчик был совершенно, совершенно такой нетривиальный. То есть это не то, что каждый второй мальчик такой, это правда. Но он вот буквально после практики, он полгода на практике был, там его придержали. И он потом там остался, он не пошел на эти деньги. Он остался на меньшее, но получилась такая история, что он доторговался до этой суммы. Они начали с меньшей, но он еще торговаться был здоров. И он доторговался вот до этой суммы в очень известной компании, в итоге не пошел. 60 долларов сейчас. Но опять...
А почему не пошел?
Не пошел, потому что та компания, где он работал, ему тоже там дали офер, и он там очень много набирался чего. А мальчику 18 лет. Поэтому как бы ну, ему посоветовали там родители и так далее. Ему сказали, послушай, ты не гонись за деньгами, а гонись за тем, чтобы состояться в профессии. Вот, поэтому он там остался. Он не потерял в деньгах, он наверстал и хорошо. Вот это все еще там через год. Но я просто чему рассказываю, что иногда смотришь там 18-19 лет и там 100 тысяч свои получают, и думаешь, надо же. А мне самому странно, знаете, я когда думаю, а что же, он, у него даже высшее образование нет. Ну как это так вот? Тем не менее, знаете, как, но соображает, умеет что-то такое делать. И на вот молоденьких есть отдельный спрос. Вот эти 18, 19, 20 лет, если глазки светлые, если так как-то вот он горит чем-то, это совершенно особая категория, они, у них свой рынок, они никак с нами, со всеми остальными не пересекаются. Но еще раз, зачем эти экстримы? Человек должен сказать себе, я должен достичь своего уровня, своего. Мало ли там, ну кто-то, что-то, где-то. Это может быть интересно с точки зрения того, что в принципе это возможно. Это, конечно, это важно, да, что в принципе возможно. Но, послушайте, если человек начнет получать 120 тысяч не через год, а, например, через три, упади плохо. Упади плохо, пусть он где-то еще столько заработает. Через 10 пусть он столько заработает.
Вот понимаете, вот еще вот этот момент, который, да, действительно, мне вот люди пишут, и вот комментарии, если вот мы сейчас плавно хотел прийти к тем людям непонятным, которые пишут негатив и все остальное. Мне вот немножко непонятно, когда люди, не знаю, какой-то был у них опыт со школы, либо не было, либо это просто диванные такие комментаторы, которые сидят где-то там и не понимают ситуацию. И когда вот они пишут, что... А, это все не так, это все не так, а эдак. И люди не понимают, что многие приезжают сюда в Штаты и начинают работать с 8 долларов в час. И когда могут прийти, конечно, нужен определенный багаж знаний, могут прийти в вашу школу, ну, либо что-то кто-то занимается чем-то подобным, получить какое-то образование, то есть научат, как себя внедрить, скажем так, в этом направлении, и могут получать, пусть даже через полгода, как они пришли там в школу, те же самые там 25-35 долларов. И строить уже, выстраивать свою профессию. То есть уже какое-то будущее, уже не такое туманное, если опять-таки эта профессия нравится. И идти дальше, шагать, саморазвиваться и дойти до там каких-то высот и так далее. Мне вот немножко непонятно, вот, кто вот эти вот люди, которые...
Я не знаю, о чем вы конкретно говорите, потому что я иногда вижу вот где-нибудь... Ну, вот, скажем, кто-то там видео с нами делает, вот вы, например, делаете с нами видео, а потом у вас на канале под этим видео там какие-то пычкуны будут какую-то дрянь писать. Значит, вот это я иногда вижу. Чтобы мне вот кто-то пришел и сказал, Миша, вот у меня к тебе претензии, такого не было. Значит, чтобы, допустим, кто-то где-то сказал, вот это я, вот мое лицо, вот мое имя, фамилия, я учился в такой-то группе и так далее, вот у меня вот такие-то претензии, я такого тоже не видел. Поэтому какие-то анонимные люди чего-то там скажут и так далее. Ну да, я даже знаю как бы историю, когда там за деньги нанимали людей, чтобы они про нас гадости писали. То есть это как бы сейчас уже известный, так сказать, документированный факт.
Даже до этого доходило?
А есть такой человечек, да, он... Значит, пытался дискредитировать.
Это конкуренты или...
Мы не будем сейчас в эту сторону. Я просто отвечаю, я отвечаю на вопрос о том, откуда берется. Но я вот что могу сказать. Я ни разу не видел элементарно адекватной какой-то критики такой, чтобы я сказал, да, это действительно имеет смысл. Вот я читал, тут девушка одна, пакистанская была, она там где-то в соцсетях написала. Значит, девушку послали на практику в Сан-Франциско. Их там троих послали. Там менеджер американец, он всех троих хотел оставить. Изначальный посыл был оставить всех троих. Девушка, значит, тех двоих так и оставили. Там русские были, девчонки тоже. А эта пакистанская, значит, девушка, она день через день ходила, не ходила. Если она приходила, то приходила позже. Если уходила, то уходила раньше. И менеджера от нее трясло. То есть он нам столько раз, сколько нам высказался он вот по этой... Мы ему говорим, мужик, ну ты же ее отбирал. Вот, вот если ты ее выбрал, мы-то как можем знать? А так вроде нормально такое. Вот. И вот она написала, значит, там какой-то критический такой обзор, что, что практикой она недовольна, потому что оставляют только русских. Даже если ты, послушайте, да, даже если ты умнее и ответственнее, и обязательнее, все равно оставляют русских. Но это человек, который продемонстрировал патологическое отсутствие обязательности, там, дисциплины, заинтересованности и так далее, и так далее. И вот этот человек выходит и говорит, я, которая лучше во всех отношениях, обязательнее, добросовестнее и так далее, вот они русских оставляют, а нас нет. Поэтому, но хотя бы она от своего имени пишет, это есть, ну, ну, такой как бы вопиющий неадекват, ну, между нами, да. Поэтому, ну, кто-то что-то написал. Я в этом деле вижу определенный плюс. Потому что есть какое-то количество людей, которым не нужно вот к нам приходить, голову мне морочить и время мое отнимать. Поэтому, и не только мое, там у нас сотрудники. Т.д. Поэтому человек шел по улице, там, наступил на какашку, ну там обтерся об травку, идет дальше. Знаете, ну идет и идет. Мы все наступаем в какашку там периодически. Если человек наступил в какашку, потом стал оглядываться вокруг, увидел там еще три, наступил в эти три, потом он, значит, там начал этим вымазывать себя всего, потом он начал вымазывать тех, кто мимо шел и так далее. Пусть он там стоит в этом месте, среди этих какашек. Пусть он, как сказать, мне-то он зачем? Поэтому я в этом деле вижу определенную как бы пользу практическую. Кроме того, понимаете, у нас нет такого... Вот эти неадекватные, они все время так изображают, что как бы я всех хочу заманить, что я там всех уговариваю, что каждый может, там и так далее, и так далее. Да у нас отсеивается треть на входе. Чего мне каждого манить? Мы треть отсеиваем на входе. Моя философия другая. Вот человек приходит, говорит, я хочу учиться. Я говорю, а что ты положишь на стол? Что у тебя есть? С чем ты пришел? Понимаете? Вот, и он говорит, я стараюсь, я там учусь, я труженик, я там, не знаю, техническое образование, я очень хочу, у меня там трое друзей, все очень рассказывали, я хочу, как они. Это один разговор, знаете, а другой приходит и говорит, скажите, а вот после вашей, а вот и вот интерншип, вот это вот, а большая вероятность, что оставляют прямо там? Я думаю, а шел бы ты в другое учебное заведение, и там бы, вот пусть тебя и оставят, понимаете? Поэтому мы на самом деле гораздо более переборчивы, чем может показаться. И какие-то люди что-то говорят, а зачем ты читаешь дерьмо всякое? Вот другой вопрос. Вот есть человек, он говорит, а я вот где-то читал. Ну, так может, еще почитай. И еще почитай, и еще почитай. И у Роберта Киесаки есть замечательная фраза. Я думаю, это... Он ее не придумал, а где-то еще взял. По-моему, я где-то еще слышал. Но у него есть замечательная фраза. Он говорит, в чем проблема разговора с идиотом? Говорит он. Потому что проходит всего одна минута, и уже не один идиот, а два. Ты и тот, с которым ты разговариваешь. Поэтому он смотрит какую-то дрянь. Он не задается вопросом, кто этот человек, откуда он взялся, почему он это пишет. И вот если вас так послушать, он где-то пошел, что-то прочитал. Это человек, который не понимает, что интернет – это грязная помойка. Просто грязная, отвратительная помойка, где так мало мест, где собираются более-менее адекватные люди. Вот я считаю, что наш канал такой. Я слежу за тем, чтобы вот этот неадекват поганой метлы выкидывается оттуда. Понимаете? С криками о том, что свободы слова нет. Понимаете? У них свобода дерьма, это свобода слова. И вот поэтому, если люди этого не отличают, дай им Бог здоровья, пусть они там сидят. Я лично совершенно не претендую на их симпатии, внимание там и так далее. Вот пусть они живут там, где живут, и пусть им будет хорошо, без моего участия. Совершенно...
Согласен. У меня просто такая ситуация, прям вот один в один, когда люди, вот опять-таки по поводу моего того же канала, да, я показываю, как вот я работаю, где что, где как это у меня получается, как я к этому пришел, и многих это как-то мотивирует, и получается спрашивают, как устроиться ко мне на компанию. Я вот начинаю рассказывать, как устроиться на одну компанию, но, как правило, находятся люди, которые начинают писать, что вот в нашей компании, где вот я работаю, там вот все плохо, там кидают, там еще что-то. И когда я спрашиваю, давайте без оскорблений, пишите конкретно, кто вы, когда mm-hmm. что случилось, чтобы mm-hmm. разобрать ситуацию. Не просто так пришли.
Не, ну это исключено. Это исключено, ну абсолютно. Да. Когда человек говорит, кто он и что он тогда, получается, должен за базар отвечать. Понимаете?
Да.
Поэтому, допустим...
А таких ну, нет. Таких вот прям...
Ну, конечно, ну зачем же. Я к этому отношусь очень просто. То есть я вижу какой-то такой неадекват. Я его сразу в бан отправляю. У меня было время, я как человек очень либеральный такой, и, можно сказать, даже временами деликатный. Вот, я пытался как-то вызвать на разговор или, может быть, призвать там, к тому, чтобы факты, может, какие-то. Я не говорю, там, да, фамилии.
Вот я сейчас на вот этой стадии.
Но на какие-то факты, может быть, или что-то. И это не действует. Это такие вампиры, им важно вот ваше внимание. Они не то, что тролли, но они просто так вот живут. Поэтому я уже настолько перестал париться. То есть опыт мой показывает, что их надо сразу банить. То есть у меня есть вот... Я видел, я вам там в скайпе отправил там много разных ключевых слов, по которым я фильтрую базар, который приходит на канал. Но, в принципе, у меня довольно автоматизированный этот процесс. Но у меня нет церемоний особых. То есть я когда вижу, вот если это зритель наш, и он давно у нас, и я его знаю, это один разговор. Если какой-то совершенно неизвестный ниоткуда, там Вася, они, знаете, у них еще имена, там Иван Иванов, там Вася Пупкин, вот у них есть такой набор. Вот. А иногда еще знаете, что они делают? Они используют имена такие мусульманские, вот, скажем, вот народов мусульманских, которые в России живут, и вот от их имени какую-нибудь страшную дрянь пишут, чудовищную и так далее. Вот, и как тенденция такая вот. Но я их просто сразу на раз выкидываю. Поэтому, если вы будете вникать там или что-то, ну, поначалу нормально, опыт приобретается.
Ну, я говорю, я сейчас нахожусь на такой стадии, что я пока даю второй шанс, пытаюсь вывести на разговор, потому что, видите, получается, своего рода я какую-то агитацию провожу, опять-таки, в кавычках агитацию, чтобы люди приходили к нам на фирму. Потому что люди спрашивают, я отвечаю на вопросы, это выглядит просто таким образом.
Ну и что, минуточка, тут еще вот, и пусть приходит, а пусть не приходит, кто-то заставил, что ли?
Нет, просто видите, там возникает
вопрос. Вы не хозяин фирмы, вы не имеете никакой прибыли с этого. Вы абсолютно это делаете по, так сказать, гуманитарным соображениям. И в чем вас можно обвинить, я не понял. Вы работаете, вы довольны, у вас есть собственное мнение о вашей фирме, и оно позитивно. Почему кто-то вам должен что-то такое? Если у него есть какой-то факт конкретный, пусть он его даст. Он может в личке написать вам, допустим.
Но
в личке он не пишет, конечно, почему надо внимание.
Потому что это не общественно.
Нет, ему нужно внимание. Если бы он лично вам хотел какую-то мысль высказать, он может написать в личке, но этого не делает. Поэтому такая вот фигня. Ну, ничего страшного, это вопрос
очень опыта. Много. Непонятно просто мне эти люди, я немножко из другой категории. Поэтому...
Да не надо их понимать, зачем их понимать. Они своим путем идут, и все. Люди разные. Хорошо, когда есть свои, вот, ради которых есть смысл что-то делать, напрягаться, работать, время тратить и так далее. А то, что есть кто-то, для кого, кому это не нужно, ну, так для них есть другие источники. Там, вот, есть первый канал, например, смотрит, там десятки миллионов людей, пусть смотрят.
Ну, знаете, когда есть возможность только смотреть, а там нету возможности сказать что-то, написать, по крайней мере, то это одно. А YouTube это немножко другая платформа, где у можно
есть,
сказать какой-то нормальный...
Есть каналы, там, есть веб-сайт там, первого канала, там всех этих каналов есть веб-сайты, там громадные чаты, и вы можете написать все, что вы хотите там про Трампа, про Америку, про евреев, про мировой империализм, про то, что сейчас скоро рухнет это или рухнет то. И вот вся вот эта масса фекалий, которые, значит, человека наполняют, он может их с удовольствием там выбросить. Поэтому я считаю, что вот мой чат конкретно, вот, да, он Я никак не ограничиваю свободу, так сказать, слова вот этих людей. Они могут пойти туда, где им будут рады. Вот. А у меня как бы вот такая, как бы маленькая такая, как-то сказать, бутиковая такая.
Ну, когда свой небольшой комьюнити, где люди общаются и...
Да. И если вы не будете вот этих оттуда выкидывать самым беспощадным образом, вы тем самым нанесете удар по своей аудитории, потому что очень многие люди не хотят в помойке находиться. Вот он пришел, а там комментарии грязные, и,
понимаете... Ну, я постепенно начал банить, нет никакой конкретики, просто человек зашел и... скажем так, высказал о на своем наболевшем каком-то, то я уже начал отправлять в баны. То есть я понимаю, что да, сейчас постепенно, чем канал больше растет, публика...
Очень многие каналы. Их давно уже забанили. Поэтому они ходят туда, где их еще не забанили. Поэтому вы как бы подставляетесь под них. Ну, еще раз, ничего страшного нет. Если настроение есть, там в перерыве там, между погрузкой и загрузкой пошел там прочистил.
Нет такой возможности. Если есть время, я лучше посплю, либо там что-то засниму для себя. Хорошо. То есть время на это тратить, как бы тоже. Я когда домой приезжаю, вот начинаю заниматься вот этим всем этими делами. Вот. Ну, ясно. Приятно было с вами пообщаться. Я думаю, там уже время много натикало.
Да, мы сейчас поедем домой.
А вы еще в офисе находитесь, что ли?
Нет, я не в офисе, я на даче.
Понял.
У нас недалеко, там минут 45 до дома, так мы сейчас поедем.
Ясно. Было бы, конечно, еще приятнее пообщаться вживую, но думаю...
Заезжайте вы же на машине.
А мы туда не ездим, мы в те направления не катаемся. Вот, я думаю, может быть, в следующем году, когда я дела здесь закончу, то я обязательно приеду. Мне это... тематика интересна, то есть я бы хотел закончить, как бы, даже для опыта, для себя, как это, понравится ли мне именно в этой сфере, в общем.
Ну, хорошо, ладно, да. Давайте я тогда пойду собираться. Спасибо. Домой. Зрителям вашим и моим большой привет, так что.
Да, всем,
и там,
всем
привет. До скорых встреч.
Да, думаю, скоро увидимся.
Счастливо.